Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, четверг, июль, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ссылка на трансляцию в YouTube у меня в Telegram Гудошников. Также ссылка, у нас в Telegram «Говорит Москва». И просто заходите на наш YouTube, там можно все смотреть, писать комментарии. 4 балла пробки в Москве прямо сейчас. И по поводу курсов. Евро 87.80, доллар 74.17, нефть Brent 74.26. И пара биткоин-доллар 32 639 долларов 43 цента за один биткоин. Костя Че пишет «Привет!» Вот так вот он много делает «и» много «е». «Доброе утро, хорошего дня», пишет АМС, вам тоже АМС. «Видео уже как во Франции разгоняют митинг из-за обязательной вакцинации. Че-то все молчат», пишет Спира. Слушайте, относительно Франции есть видео тоже, много всяких разных интересных. У них вчера там день взятия Бастилии, вы знаете, вот эта вся история. И в связи с этим праздники такие потрясающие. Я вот вам сейчас всем покажу. Праздники какого толка? Милитаристского толка, я бы так сказал. Сейчас, секундочку. Сейчас я отправлю. Вот, Евгений, принимай по-братски. Вот, и еще одну сразу отправлю. Еще одно видео. Это день взятия Бастилии во Франции. Просто чтобы вы посмотрели, что там происходит в день взятия Бастилии. Не все знают, не всем интересно, а на самом деле есть на что посмотреть. Что подарить другу на свадьбу в 28 лет? Деньги не катит, бюджет 10 тысяч, пишет Олег Сидоров. В 28 лет другу на свадьбу подарить? Даже не знаю. Может быть, книгу какую-нибудь? Может быть, Библию? 28 лет, свадьба. Что подарить человеку? Домострой? Давайте, друзья, презервативы, пишет Иван Грейт. Сервиз – самый лучший подарок на свадьбу. Пневматическое ружье. Когда спадет жара, Алексей? Меня говорит Бон Джови. Бон Джови, пока я не отвечаю за этот фронт работы. Но предполагаю, что жара спадет осенью точно. В 28 лет бюджет 10 тысяч, ха-ха-ха, пишет Артем, снимите ему женщину пониженной социальной ответственности. Артем какой злой. Бизнес подарить, пишет Руслан. Премиум доступ на порносайт, пишет Чуха. Хлебопечь и электрогриль. Ковер можно подарить, пишет Назгул. Значит, деньги пусть дарит. Деньги дарите. Наиль говорит, деньги дари, пускай будет 10 тысяч, но хоть деньги. Куклу подарить, Руслан говорит. Побег из ЗАГСа подарить, пишет Кит. Помимо сервиза, можно еще постельное белье, пишет Руслан. Можно подарить набор столовых приборов или постельное белье хорошее, пишет Глеб. Второй день мы несем людям добро, говорит Спира, это правда. Акции Норникеля подарите, пишет Владимир Бонд. Карточку магазина, где продаются всякие духи и прочее. Это пишет Артем, я просто название специально не говорю, потому что, чтобы не рекламировать. В общем, карточку магазина. Полет на вертолете по Москве, пишет Руслан. Подарите детей, пишет Гусь за Русь. Причем бесплатно можно. Фарфоровую вазу напольную. Она будет смотреться стильно и солидно, потому что большая, пишет Саша. Сертификат в аэротрубу, мне говорят. Можно просто не ходить, говорит АМС, и тогда ничего не нужно будет дарить. Просто, братан, сейчас нет времени, прости, очень хотел. От жилета рукава, пишет Александр. Юрлицо с уставным капиталом 10 тысяч, пишет Ник. Если он не олигарх, то лучше деньги, пишет Владислав Эдуардович. Я надеюсь, мы нашли ответы на ваш вопрос. Показываем день взятия Бастилии, Франция. Па-па-пам-пам-пам. Смотрите, Макрон, Макрошка. Едет на машине. Я поправлю пока камеру. Пока камеру поправлю я. Едет на машине Макрон. Там он народу куча. Какие-то все наряженные в форму. Что-то самолеты летят. Военные, как я понял, наверное. У них какой-то флаг из дыма. Вот. Люди стоят, наряженные в форму, опять же. Вот летит какой-то большой самолет военный. Турбовинтовой. Наверное, какой-нибудь, может, разведчик или что. Вот еще самолеты летят. Рафали, наверное, так вот по очертаниям. Вот идут военнослужащие коробочкой. Они в беретиках красных. И в форме такого, цвета хаки, пример. Ну, кто как. А вот идет бронетехника разная. Вот это, я так понимаю, похоже на танк. А, не, это танк на колесах, если так можно выразиться. А еще же видео было одно. А давай еще одно видео посмотрим. Давайте все вместе посмотрим еще одно потрясающее видео. Вам понравится, я уверен. 10 тысяч — это в аэротрубе для двоих, пишет Константин. Ну давай, развлеки нас, научи чему-нибудь полезному, пишет Константин. Да, первое, самое полезное, Константин. Молчание. Научитесь молчать и не писать сообщения бессмысленные. Шучу, Константин. Но это полезно иногда бывает. Давайте еще видео. Посмотрите. Вот они, самолеты пролетают над Парижем. Ну, скажем так, строем пролетают. Это не коробочка, это строй. Прошли самолеты над небом столицы французской. Вот еще самолет летит над небом столицы французской. Да не один, их несколько. Вот сначала разглядеть не получалось, пожалуйста. Да все разные. Какие-то турбовинтовые, какие-то не турбо и не винтовые. Потрясающе. Что-нибудь еще? Давайте еще нам какие-нибудь. Нет, этого хватит. Ну, в общем, это я к чему? День взятия Бастилии во Франции отмечают парадом. И пролетом техники, и проездом техники, и прочее. Над Парижем, по Парижу, в Париже. Что там, еще какие бывают предлоги, связанные с городами. Ну, в общем, празднуют, как никогда, День взятия Бастилии. И, внимание, я пока, во всяком случае, не слышал от дорогих мне сердцу наших либерально мыслящих людей, что нужно перестать носиться с днем взятия Бастилии, потому что это было очень давно. Что французы носятся с днем взятия Бастилии, потому что сегодня им гордиться еще, ну, уже нечем просто. Нечем гордиться, поэтому и гордятся днем взятия Бастилии. Что военную технику ни в коем случае не надо пускать по Парижу и над Парижем. Ни в коем случае не надо ее показывать. Милитаризация ни к чему. Что это все атавизм. Что делать так не надо. И вообще, значит, французская революция в целом — это скорбная дата. Ну, не дата, а скорбное событие. Сколько французов полегло тогда? Говорят, Сена выходила из берегов из-за того, что в нее бросали трупы. Вот, это все ужасно. Люди умирали, кровь, боль, а у них праздник. Вот и ни одного я такого комментария не видел. И есть у меня подозрение, что ни одного такого комментария я и не увижу. Возникает вопрос, почему? Возникает ответ, потому что французы делают все правильно, а русские все делают неправильно. Потому что французы могут гордиться днем взятия Бастилии, который произошел гораздо раньше, чем, например, наша победа в Великой Отечественной войне. Потому что французы могут показывать свои демократические потрясающие самолеты и колесные танки. А мы не можем, потому что мы не демократические, и мы вообще ничего не должны гордиться, и мы ни в коем случае ничего не должны вспоминать. И у нас это победа бесия, а у них это, значит, празднование дня взятия Бастилии. Не Бастилия бесия, да, а празднование дня взятия Бастилии. Вот как так получается? Вот такой вопрос я вам задам, потому что я считаю, что он справедливый, этот вопрос, по сути своей. И хотел бы услышать ответ. Вот как так получается? Вот почему французам можно, и это правильно, и хорошо, и французы молодцы, а когда мы отмечаем важные для нас события подобным образом, то мы не молодцы, и это плохо, этого делать не нужно, и вообще свою историю надо забыть. Вот интересно же, а почему мы должны комментировать чужие праздники? А это не про чужие праздники, это про гнилостность. Гниль некоторых людей у нас в России. Понимаете, это не про них, это про нас. Угу. Это про нас. Не комментируйте чужой праздник. Скажите, почему там это хорошо, а здесь это плохо? Вот какая причина? Почему там это не милитаризация, а здесь это милитаризация? Почему там это показать свою потрясающую технику и гордиться своими военнослужащими и показать их, а здесь это обрицание оружием? Почему так? Это как-то связано с местом на карте? То есть, если бы мы, например, прошли бы с парадом где-нибудь по Парижу, то восприятие было бы иное или как? Ну, ей просто интересно. «Россия великая, Россию боятся», — пишет Мила. «Кто? Тот, кто живет в России? Я же обращаюсь к тем, кто в России обычно по поводу Парада Победы высказывается вот в том ключе, который я обозначил. Они сами боятся себя, что ли, эти люди, или что? Потому что оттуда платятся деньги», — пишет студент Добра. «Да фиг с ними, у нас это в сердцах», — пишет Черевич. Кстати, демократическая Польша приняла решение о главенстве решений своего суда над европейским. А помните тот вой, когда наши поправки приняли, — пишет Алексис. Ага. Кстати, Соединенные Штаты давно и всегда. Их право было выше права международного, для них лично. Они так решили, что приоритет национального права над международным у них существует, и так и живут, и все у них хорошо. И ничего никого это не волнует. Никого это не волнует. «А кто против наших праздников? Кто-то против наших парадов?» — пишет Серк 13. Да, очень много людей, вы знаете. Иногда они кучкуются даже в целые СМИ. И там сидят, и этими СМИ изо всех сил, как только начинается репетиция Парада Победы, садятся в автомобили, встают в пробки, не могут проехать и жалуются, как меняется в худшую сторону их жизнь. «И там, и тут не поддерживаю ежегодные парады. Лучше юбилейные проводить, как было в СССР. Так не замыливается значимость праздника», — считает Георгий. Ну, странно, при условии, что мы празднуем победу в самой страшной войне и вспоминаем 27 миллионов погибших, а они отмечают день символического взятия ничего не значащей крепости тюрьмы, пишет Андрей. Ну, это для нас она, может, ничего не значит. Для них-то значит, понимаете, в чем дело. То есть, вот к французам у меня как раз вопросов нет. Французы все делают правильно. Вот я смотрю на них, французы молодцы. Вот был бы я французом, я бы, наверное, пустил слезу в тот день, когда вот день взятия Бастилии, и гордился бы всем, что мне показали. Но я не француз, поэтому я французами гордиться не могу, но я могу представить себе, что был бы, если бы я был француз, да. Я бы, наверное, посмотрел на свои самолеты, которые летят. А пофиг вообще на парады. Главное, чтобы не радужные парады, пишет Владимир. Франция не полунищая страна с 20 миллионами людей за чертой бедности, отсутствием канализации у каждого четвертого, пишет Алекс. Так, и какая разница? Нельзя гордиться своими победами и по своим прошлым героическим или что? Я не понимаю. То есть Франция потрясающе живет, а у нас очень грязно и у нас плохая канализация. При этом, кстати, если кто-то был в Париже, может знать, что в Париже очень грязно и погано по сравнению с Москвой. Это правда. Это никто не, даже не, вам не соврет ни на секундочку в этот момент. Вот. Поэтому ту Францию, которую вы нарисовали, это, конечно, очень интересно, но получается, что есть еще другая Франция, про которую вы просто, наверное, не знаете. Вот. А еще есть проблема у них с мигрантами, вы знаете, такая во Франции. Они, наверное, живут не очень хорошо, и, наверное, их много миллионов, и, наверное, у них не такая хорошая жизнь, как вам может показаться, и, может быть, даже похуже, чем у вас. Это такие моменты, которые нужно, наверное, учитывать. Ну и дальше. Даже если в стране, допустим, что-то не так, есть какие-то проблемы, что мешает? Можно вот так вот? Что мешает? Чтить свое прошлое. Вот что конкретно мешает чтить свое прошлое? Мне просто интересно. То есть, у меня не работает унитаз, поэтому я не буду праздновать День Победы. Или что? Вы знаете, у меня мало денег, поэтому мне не хочется праздновать День взятия Бастилии. Вы знаете, я неудачник, и у меня все не так, поэтому я не знаю, кто такой Александр Пересвет, и мне все равно. В чем логика-то? То есть, если вы забудете про Александра Пересвета, например, или там про Великую Отечественную войну, вы тут же разбогатеете неистово или что? Просто интересно. Или, подождите, надо те деньги, которые потрачены на то, чтобы люди чтили историю, потратить на вас. То есть, вам положить их в карман, и тогда-то все наладится, правильно? Ну, это логично, это логично. Но есть одно «но». Если не будет, например, празднования и почитания своей истории, это совершенно не значит, что вам в карман кто-то что-то положит, да? Скорее всего, вам в карман все равно никто ничего не положит. Ну, так вот, задумайтесь над этим. Вот были времена, когда ничего не было. Ну и ничего, все равно в вашем кармане ничего не появилось в основном. Потому что Франция никому не нужна, а нас боятся и следят за нами, пусть пишет Костя Че. Кто? Внутри сами люди в России следят сами за собой и начинают выступать против празднований? Не понимаю я вас. А вам потом скажут, это не ваш праздник, а ветеранов, пишет Револьвер. Все правильно, а этот праздник, День взятия Бастилии, не французский праздник, не нынешних французов. Какое отношение нынешние французы... Вот, спасибо большое, что подкинули мне этот еще довод. Какое отношение нынешние французы имеют к дню взятия Бастилии? Они что, взяли Бастилию, что ли? Вот скажите мне, современные французы что, брали Бастилию? Они никакого отношения не имеют ко дню взятия Бастилии, правильно? Ну, нам все время говорят, вы никакого отношения не имеете к Дню Победы. Мы такие, ну, в общем, мы же, конечно, не воевали, что получается, что да, конечно, да. Ну, вот как бы да. Вот француз какое имеет отношение современное к Дню взятия Бастилии? Вот скажите мне, пожалуйста, есть хоть какой-то довод, который мне объяснит, что современные французы брали Бастилию? Вот. Нет, они ее не брали, и никакого отношения они к ней физически, конечно, не имеют, к этой дате. Вот как вот так получается? А вот так вот и получается. Соответственно, из этого я делаю очень простой вывод, сам в своей голове делаю вывод. Все те люди, которые нам все время говорят, что мы не имеем отношения к нашей истории, мы не имеем отношения к тем людям, которые победили там в Великой Отечественной войне, да, выиграли, взяли эту победу себе, они говорят чушь. Ну, потому что если они говорят не чушь, то почему тогда все остальные страны нормальные вполне себе чтят свою историю и чувствуют люди сопричастность, даже когда прошло уже много-много поколений, да, людей появилось, там, родились они, жили, умерли. То есть вот какая-то такая еще история. 7373-94. Я сам завел с француженкой шашни, мои друзья теперь Ахмед и Хантан. И Хан, так вот плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан, пишет Эдмон, да, спасибо. Расскажите дурачку, который про каждого четвертого про туалет на улице рассказывает, что есть такая штука, как сифон. Просто нет центральной канализации во Франции, США, Германии. Тоже много домов, где нет центральной канализации, а есть частный отвод, пишет Михаил. У греков, например, тоже есть военный парад. Греки хранят память о том, как ответили отказом на ультиматум Муссолини и вступили во Вторую мировую войну против фашистского режима. Есть еще военные парады в Египте, Италии, Индии и других странах, пишет Константин. Кто-нибудь сталкивался с фанатиками СССР 2.0? Это те, кто рубль не признает и гражданство. Что с ними делать? КПРФ их поддерживает, пишет Олег Сидоров. Ничего не надо с ними делать. Это, ну, которые рубль не признают, и я советский гражданин ходит. Ну, это люди, оторванные от реальности. Это люди, живущие в вымышленном мире. Как вот у нас есть такие прозападные, крайне радикальные либералы, смешно звучит, но тем не менее, они оторваны от жизни, им все время кажется, что за границей им поможет, спасет, и хоть бы здесь американский президент правил, они сумасшедшие, по сути. И также вот эти вот персонажи тоже сумасшедшие, потому что им кажется, что они живут до сих пор в СССР, там каких-то основания были, оснований не было, у них там свои какие-то фантазии на этот счет есть, ну, пускай дальше, собственно говоря, фантазируют. Ну, то есть они живут не в реальности, они вымышленные мире своем живут, который им удобен по какому-то принципу, но по факту все равно, если они поедут там отдыхать за границу, им придется иметь паспорт российский загран. Вот. По факту пойдут они в магазин, на советские рубли они ничего не купят, советские рубли на доллары они нигде не обменяют, если нужно будет обменять. То есть это такое, как мне кажется, желание привлечь к себе внимание, потому что человек, ну, не знает, как обратить на себя внимание, и вот как тут надо обратить. И вот, например, в компании он хочет быть в центре, и ему нужно обязательно в эту компанию зайти и сказать что-то совершенно не соответствующее действительности для того, чтобы все начали с ним спорить. Я таких людей встречал, у меня такие есть знакомые очень хорошие, я с ними хорошо общаюсь. Я не понимаю, зачем они это делают. Единственное у меня предположение, что они вот хотят таким образом оказываться в центре внимания, и чтобы с ними все время спорили, да. Ну, это как люди, которые пили бы баварское, ну, что-то такое. А видели, как останки Гюдена проводили у нас и встретили во Франции, пишет Наталья. Я слышал, что французы там что-то платить не хотели, даже странно. Толкинисты и анимешники, пишет Иван Грейт. Ну, в каком-то смысле, да, это вымышленный мир. У них СССР на плоской земле, которая на трех китах, пишет Владимир Бонд. Как и плоскоземельщики, пишет Хром. Да, правильно. И так же, как и те, кто выступает против вакцинации. Ну, это все одно. Это все одно. Оно разное, конечно, но по подходу одно. Вот. Кстати, по поводу прививок и непрививок. Я вот здесь тоже видел, сейчас, секундочку, я себе так вот отметил. Что-то уж больно активная история. Митинг против обязательной вакцинации прошел в центре Афин. По оценке журналистов, в нем приняли участие более 6 тысяч человек. Евгений, там есть видео 14 секунд. Я вот прошу тебя именно его взять и показать всем остальным, потому что есть еще фотографии, но это не имеет особого смысла. А вот видео вы посмотрите. Люди призывали к отставке премьера, ну, собственно, в Афинах, да, значит, руки прочь от наших детей, лозунги, нет обязательной вакцинации, еще один лозунг, большинство было, конечно же, без масок, митинги также прошли в Салониках, ну и так далее, то есть в нескольких местах, на самом деле, прошли митинги. И вот это вот, как мне показалось, странное дело. Странное дело. Хотя, может быть, и не странное. То есть есть какой-то вот процент людей в каждой стране, который вот такой. Я даже характеристику никакой давать не буду. Вот который вот такой процент граждан. Вот у них и земля плоская, и прививаться не надо, и без масок они будут ходить, и потом будут лежать, умирать, раскаиваться или не раскаиваться, убеждая всех, что это простуда. Они будут говорить, что их советский паспорт до сих пор действует, кто-то будет говорить, что там Российская империя до сих пор на самом деле существует, потому что сам Советский Союз был незаконным. И вот будут они ходить, это говорить, говорить, это, естественно, никак не будет менять вообще никакого положения дел, потому что, ну, серьезные люди на эту тему не говорят. А что говорить о том, чего нет и быть не может, да? Как думаешь, после второй прививки ПЦР может показать положительный результат, пишет доброжелатель? Да не знаю. Современные израильтяне свой День Победы празднуют уже, ну, говорят, Ханука, правда, празднуют уже более 2000 лет, с этим как быть, а современные американцы с 4 июля сильное отношение имеют к 4 июля. Вот где логика-то у людей вообще, прогрессор говорит. Точнее, где логика у людей? Это вопящее меньшинство достало уже, если честно, пишет Глеб. Да, но если бы этого не было, нам бы нечего было обсуждать, Глеб. С другой стороны, представляете себе, мы жили бы в мире... ты показываешь кадры? Можно еще раз показать. Это Афины. Там люди против вакцинации выступают. Вот. Нам было бы, наверное, скучно жить, и не о чем было бы говорить. Некого было бы побеждать в споре и всякое такое. В моем окружении таких людей, антипрививочники, процентов 60. Никакие мои аргументы не помогают, пишет Черевич. А не нужны никакие аргументы. Когда они соберутся в отпуск, пойдут и привьются. Я просто вам так это... Не то что гарантирую, но... С определенной долей уверенностью могу такие вещи заявить, Черевич. Как только им понадобится привиться для того, чтобы реализовать некоторые свои желания, вся их принципиальность улетучится. Потому что нет никакой принципиальности. Потому что вот я говорил, что у меня есть друзья, которые, ну да, друзья, товарищи мои, которые тоже рассказывают про СССР 2.0, при этом ездят на автомобилях, стоимость которых 4 миллиона рублей, например. Ну, как бы я все понимаю, да-да-да, СР 2.0, но, старик, что-то у тебя машина какая-то странная в этом смысле, и живешь-то ты как истовый буржуй, а все время расскажешь про СР 2.0, как-то странно. Ну, откуда так доброжелатели берутся, ПЦР показывает заражение в органе... Не понял, Муркотабр, что вы имеете в виду. Может быть, бастуют те за рубежом, у кого нет медстраховки, пишет Наталья. Ну, написано же, что бастуют, так сказать, вы говорите, бастуют. Против прививок, ну, то есть не хотят прививаться. 7373948, как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, здравствуйте, Гурген.
Видите, я думаю, что Ханука, как, в общем, День Победы, даже не столько День Победы, сколько... День окончания греческого галута. Галут – это рассеяние, как диаспора, да? И, естественно, празднование чуда «Мезгедол Хаяшад», что значит «великое чудо произошло там», когда одного флакончика на один день масла хватило на 8 дней гореть. Смотрите, у более приближенных событий, а именно у политиков, это некое привнесение смысла. Вспомните Даренко, который говорил, что нет ничего, вероятно, более ценного в истории человечества, как обретение нового смысла. Вот достаточно сложно в современной России, сейчас такой момент, вероятно, с моей точки зрения, конечно, что не вырисовывается каких-то интересных перспектив для развития, да? А русские развиваются как никто иной, и совсем не хуже, чем французы, обратите внимание. То есть... Великие вещи надо делать, реально великие вещи. Великая победа, создание величайшей, я думаю, вакцины. Я не говорю, а, ну, конечно же, полет в космос. А вот именно здесь Россия выступает как это великая страна, да? А французы привнесли поразительную вещь. Liberté, égalité, fraternité. Свобода, равенство, братство. Обратите внимание, равенство имелось в виду, конечно, равенство всех перед законом, да? Как говорили римляне, «Legge uguale per tutti», закон равен для всех. Но оказалось, что есть более равные и менее равные. И далее здесь возобладал уже материалистический шариковский принцип отобрать и разделить. Не так ли? Очень, согласитесь, формула свободы, равенства, братства. В ней заключена какая-то изначальная червоточина, которая лишает ее всякого смысла. А именно, но если либерте и эгалите, если свобода и равенство, то, простите, какое братство? То есть братство будет как бы и как бы младше. И младшие должны испытывать пусть даже самую ласковую, милую дедовщину со стороны старших. То есть, как бы французы нам говорят, воспримите этот новый мироуклад, он таковым, и он будет незыблем.
Спасибо, Гурген, у нас новости сейчас, поэтому мы вынуждены прерваться. Спасибо большое, прерваться в нашем разговоре, так скажем. И сейчас послушаем новости, и потом будем говорить опять.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, июль, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован с икотой. Цитата. «Помощь медиков понадобилась из-за болей в животе и икоты, которая не прекращается уже 10 дней». Он даже жаловался на нее журналистам. 66-летний Болсонару пройдет обследование и, возможно, будет прооперирован. Икота. Да? Не самый брутальный вариант недуга, конечно, но, тем не менее, человека госпитализировали, потому что он икает. Уже 10 дней. Президент Бразилии. Сегодня еще один праздник, день отстранения от зарплаты непривившихся, пишет Нюксалай. Сегодня проверки по вакцинации начались в Москве, пишет Витя Цой. Вот. У нас в поселке одна женщина, 68 лет, заперлась от всех на даче, никого не принимает, пишет Трифит, и боится выходить в город, боится ковид. Прививки нет, медотвод по онкологии. Как быть? Доживать отшельником? Продукты привозит курьер и оставляет у забора. Трифит, ну вот как она сама себе решила, так и быть ей. Разъясните логично, почему пик по количеству привитых совпадает с пиком количества смертей. Не потому что вы сравниваете кислое с пресным. Потому что количество заболевших растет, получаете пик заболевших, получаете пик смертей. А другое дело, что в этот момент еще и есть пик тех, кого прививают. Но это совершенно разные группы. Потому что те, кто привит, в общем-то, практически не попадают в больницы в эти, и уж тем более в этих больницах практически не умирают. Поэтому я надеюсь, что я вам объяснил, Алекс Викинг. Если я вам не объяснил, то, значит, вы как бы и не способны понять. Не способны понять, ну что ж, это ваша уже проблема, не моя. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Знаете, интересное тут высказывание пошли по поводу Кубы. На Кубе же движуха. Сначала против вроде ковида опять пошла, там антиковидных ограничений, потом вроде против правительства и коммунизма. И вот мэр Майами Фрэнсис Суарес высказался по поводу того, что нужно сделать по отношению к Кубе. Американцам, естественно. Если кто-то когда-то видел карту, а кто-то когда-то видел карту, то вы знаете, что Майами, Куба, они очень рядом. Куба под Майами, если вот так вот смотреть. Там, в общем-то, очень скромное расстояние. И, соответственно, поэтому Куба так всех интересовала в Соединенных Штатах Америки всегда. И так она взволновала, когда мы, например, там размещали или не размещали свои ракеты. Давайте послушаем, что мэр Майами сказал по поводу Кубы. Включите нам. Он говорит по-английски, я примерно так вот скажу. Значит, администрации Байдена следует рассмотреть возможность создания коалиции, чтобы осуществить осуществить на Кубе военные действия, это там женщина мешала, журналист, мое предложение заключается в том, что этот вариант, бомбардировка Кубы, его следует изучить, нельзя попросту отвергать его. Соединенные Штаты вовлекались в самые разные ситуации по всему миру, трудно представить, что сейчас не будет никакого вмешательства со стороны США. Когда события происходят в 90 милях, я не эксперт в военных вопросах, у меня нет разведывательных данных или сведений о возможностях, которые имеются у военных, но я уверен, предаются ли они огласке или нет, но такие обсуждения, вероятно, ведут, видимо, в настоящее время. То есть бомбардировка Кубы, захват Кубы или что-то подобное. Почему бы и нет, да, предлагает мэр Майами Фрэнсис Суарес. Майами находится, в нескольких десятках километров от Кубы. Ну так, он сам говорит, он 90 миль, он говорит. Во логика, почему не бомбить, если можешь бомбить, пишет Панк 13, да? И мне интересно, где, как опять восстанет у нас либерально-демократический мир, будет ли он недоволен такими высказываниями, может быть, погонит такого милитариста. Мэр, это даже не военнослужащий. Может, погонят с должности гражданской такого милитариста в Америке, как вы думаете? Что-то мне кажется, что нет, не погонят, и нет никаких проблем. Это никак не скажется на его работе, на его карьере. Все будет в порядке, да. Вот давайте, говорит, рассмотрим вариант бомбардировки Кубы. А как же внутренние террористы, пишет Дэн. По прямой Вородера 150 километров, был в июне. Ну вот 150 километров, 90 миль, вот оно и считается, примерно так и выходит. Если привитый заболел, будет заражать всех, как привитый... Да это... Черт с ними, с этими непривитыми, они привьются, уже все понятно. Это просто люди, которые хотят обратить на себя внимание. Вот, я не буду вытирать задницу после того, как сходил в туалет. Ну, не вытирай, все равно потом заставят. Ну, все, это уже это бесполезный разговор, правда. Вот с этими людьми, там, которые уперлись, ну, не хотите, не прививать. Ваше дело, все равно привьетесь. Ну, вот. И сидеть им доказывать что-то, упираться, вот с ними разговаривать. Зачем? Ну, это трата времени. Куда интереснее обсудить, как мне кажется, мэра Майами и американцев, и Кубу. Куба, любовь моя. Мне вот вчера написал один человек, что ну, ему так видится, что... Попробую сказать мягко, да? Мы отдаем Кубу, как-то он так видит, американцам, а американцы нам отдают Украину. Вот он так вчера написал. И я все ходил с этой мыслью, ходил, думаю, может такое быть или не может такого быть? Наверное, все-таки не может. А может, все-таки может? Вот видите, никто не заставляет вытирать задницу в свободной стране, пишет Дмитрий. Да, это нарушение прав, в Конституции нигде не прописано, что человек должен вытирать задницу, мы понимаем. 7373948, как вас зовут или здравствуйте? Говорите. Можно и молчать, в принципе, вы в свободной стране, можно звонить и молчать, как вариант, но, скорее всего, вас мы не сможем тогда понять. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей Вайс. Ну, я думаю, вы тоже меня, может, не поймете.
Может, не пойму.
Да, по поводу вашей информации о антиковидных ограничениях, совсем там диаметрально противоположная ситуация. Американцы зарядили программу, то, что кубинское правительство
давайте.
Не справляется.
Вот Куба, да, и Америка. Значит, смотрите, заявление мэра. Да, говорит, давайте, Майами, давайте, говорит, может, отбомбим Кубу.
Но это опасные звоночки. В Вирджинии находится непосредственно в порте Норфолк второй флот Соединенных Штатов Америки с авианосцами, который отвечает как раз за безопасность северной части Атлантического океана. Еще ближе находится во Флориде 4-й флот Соединенных Штатов Америки, который отвечает хоть и за безопасность и так называемые демократические режимы в Венесуэле, в Аргентине и в Бразилии, но тем не менее группировка достаточно серьезная. Не знаю, как отреагирует Россия, но тем не менее американцы вообще не прогнозировали на администрацию Байдена то, что они что-то будут затевать в западном полушарии. Но я думаю, что и в Никарагу такая чехарда начнется. Американцев прежде всего раздражает присутствие, в том числе и военных китайцев, не только на Кубе, но и в Никарагу.
Вот когда про Кубу говорят, в основном, по-моему, там фигурирует Китай, а не Россия.
Да, Там они вложили еще со времен Худзинтао полмиллиарда долларов в разработку нефтяных месторождений и других полезных ископаемых, и хотели с нами прорывать канал в Никарагу параллельно Панамскому. Конечно, эта программа заглохла по непонятным причинам, хотя дорогостоящий проект, но тем не менее американцы ревностно относятся к тем, кто у них под брюшем разрабатывает данные месторождения.
Ну, конечно. Спасибо большое. Финист говорит, такого не может быть, потому что Куба не наша, а мы там не решаем вопросы, в отличие от американцев на Украине. Ну да, Куба китайская. А вы спросите, сколько авианосцев в строю у США, пишет Игорь. У кого спросить, Игорь? Давайте я у вас спрошу, как вариант. Игорь, а сколько авианосцев в строю у США? Провести на Кубе референдум, и тогда они радостно вернутся в состав США, пишет Гендальф. Я видел китайцев на плодовых плантациях, пишет Черевич. А как может отреагировать Россия? Выразим обеспокоенность, запретим американцам пользоваться картой МИР? Задается вопросом Артем. Артем, все-таки я считаю, что вы украинец. Россия может по-разному отреагировать. Например, туда пригнать свои тушки 160-е. Ну, при желании, если попросят кубинское правительство, допустим, и нам это будет выгодно. Разные есть варианты реакции у России. Вот. Пытаться представить, Артем, Россию Украиной, ну, не получится. Ну, Defender уже попытался проплыть. Ну, вот именно что проплыть. Не пройти, а проплыть. Ну, проплыл. Назад уже другим путем шел. Вот. Понятно, что можно сколько угодно выпендриваться, там, и не любить Россию, и даже есть люди, которые живут в России и при этом не любят Россию, что очень странно, потому что границы открыты. Ну, сейчас, конечно, закрыты, но тем не менее. Можно всегда уехать. Но при этом объективных фактов, с точки, ну, как, например, наши возможности военные, их нельзя отрицать. Потому что если вы их отрицаете, то это не значит, что вы умный человек. Да, потому что их даже не отрицает там американский президент, их не отрицает там правительство Британии, их не отрицают французский лидер. Наши военные возможности. Если вы отрицаете наши военные возможности, вы, ну, дурак. Все, тут ничего не добавить, не убавить. Ну, просто тот, кто вдруг пытается изобразить, что Россия ничего не значит в этом смысле, ну, он дурак. Соответственно, вы спрашиваете, а что мы можем сделать? Да много чего интересного мы можем сделать. У нас есть ресурс такой, военный ресурс у нас есть, мы им можем пользоваться. Ну, вот почему Гуайдо до сих пор не президент Венесуэлы? Ну, сами себе ответьте на вопрос. Почему вот Мадуро до сих пор возглавляет, да, Мадуро же, не помер он еще, значит, Венесуэлу. Почему? Почему бело-красно-белые, БЧБ у нас, правда, говорят, да, чтобы, видать, не путать ни с кем, не взяли власть в Белоруссии? Ну, вот не взяли. Почему? Почему Исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряд других стран, не смогла взять Сирию? Почему? Там оставалось, вот, только дворец захватить. Что-то ходу неделя оставалась этим террористам. И все. Ну, как вот так вот? А получается, что Сирия вот теперь вполне себе даже выборы там проводят. Вы видели кадры выборов там, нам показывали, как это все происходило. Да, пожалуйста. Это все-таки с потерями, но все еще Сирия. Это не какая-то другая страна. Это Сирия, она с потерями территориальными, но Сирия. Ну почему? Поэтому, когда какой-нибудь человек в желании уколоть жителей России, да, там, или Россию, или правительство России, говорит, что, а что там может Россия? Может многое. Очень многое разных вещей интересных может Россия. Как бы это ни казалось, может быть, некоторым странным. Да. А почему нам рассказывали, что на Кубе такая прекрасная медицина, они бунтуют, что им прививки не делают, пишет мастер. Так мастер, нам и про Венесуэлу постоянно рассказывали некоторые люди, что они хотят там жить, вот там настоящий Советский Союз, потому что дешевый бензин. Другое дело, что у тебя зарплаты никакой нет, и автомобиля нет, в который ты этот бензин можешь заливать. Но мне звонили люди, это было до того, той движухи, которая произошла, да, у Мадуро с Гуайдо, и они тут сопли и розовые слюни пускали о том, как в Венесуэле обалденно жить, и они бы хотели жить в Венесуэле. И вот эти вот все люди, Советский Союз 2.0 у них начинался там, конкретный. Потом оказывалось, что в Венесуэле все нищие. Потом оказывается, что в Кубе все нищие, да? Ну, на Кубе, в смысле, не в Кубе. Да, на Кубе, в Кубе нищие все. То есть, ну, нищие, денег нет, люди живут как попало, там, какая-то медицина есть, какая? Какая? Почему она хорошая? А потому что она бесплатная. А вот в Советском Союзе тоже бесплатная медицина была. Ну, вот это вот все начинается. А вы не знаете, что российская армия настолько плоха, что украинские добровольцы остановили ее армию в Донецком аэропорту, ведь обойти аэропорт нельзя? И два смайлика добавляет Михаил. Ну да, да, это смешно. А давайте Кубу присоединим к России на правах области и будем внутренний туризм развивать с авиацией, пишет Ники. Ники, я-то хочу разобраться в том, что происходит и какая идет игра. И кто кому что пообещал или кто о чем с кем договорился. Я не могу присоединить и отсоединить Кубу. Я не могу взять или отдать Киев. У меня таких возможностей нет, я таких решений не принимаю, понимаете? Но мне бы интересно было с вами порассуждать на тему, а как оно на самом деле и кто чего там кому, может быть, пообещал, кто о чем договорился. Куда вообще эта вся история идет? Да? То есть, я понимаю, что некоторая часть наших слушателей, она вот, ну, не может понять, о чем я говорю. Ну, это такая проблема. Окей, эта часть, это примерно 5%. Мы знаем, кривая Гаусса, люди слышат, у них в одно ухо влетело, в другое вылетело. Все остальные же понимают суть вопроса, да? Я хочу понять, что происходит и о чем договорились или не договорились лидеры. Я хочу напомнить о том, что Байден говорил, что через 6 месяцев вы увидите. Что мы увидим через 6 месяцев? Почему они созваниваются, что они, где они собираются встречаться, наш президент и президент Америки? Могли ли быть у них какие-то договоренности по Кубе или по Украине? Если да, то какие? Что-то какие-то договоренности, может быть, по Афганистану, да? В этот момент возникает человек и говорит, а что может Россия? Ну, вы правда тупые, что ли, я не понимаю, с этими вопросами? Но американский президент разговаривает с нашим президентом. Если бы Россия ничего не могла, не разговаривал бы американский президент с нашим президентом. Не было бы в этом необходимости. Значит, необходимость есть, значит, у России есть определенный вес, правильно? Потому что без этого разговора не получается. Дело не выгорает без разговора. Значит, нужен разговор. Значит, уже есть контакт. Почему он есть? Потому что вынуждены. Но вы же не думаете, что Байден сидит и там любовью какой-то пышет особенной к нашему президенту Путину. Или наоборот, президент наш Путин сидит и восхищается неистово Байденом и думает, тут как бы с ним встретиться. Нет, потому что надо встретиться. Потому что есть необходимость. Потому что есть страны, от которых зависит. Ну, Байден уже впрямую говорит, Россия, Америка — это страны, от которых зависит стабильность в мире. Да, и мы вот должны себя вести ответственно, ля-ля-ля-ля-ля. И вот не обязательно какой-нибудь дурак начинает писать о том, что Россия решает. Ну, вы реально в 90-х, что ли, застряли? Все уже, 2021 год. Кое-что решает Россия. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание пристальное. Это важно. Кое-что Россия решает, да. Вот, представляете, как удивительно. 7373-948, телефон прямого эфира. Ничего так, что мы постоянно присутствуем, например, в Средиземном море. Или ничего так, что сегодня вот есть такое, да, Берингово море, ну, Берингово в пролив, знаете где, да, он разделяет нашу территорию и теперь уже не нашу, а Аляску. Вот. Там, например, сейчас в Беринговом море наши истребители сопроводили самолет, там, по-моему, разведчик американский, вот сегодня была информация. То есть у нас огромная страна, мы здесь, везде успеваем, вполне себе, есть какие-то зарубежные у нас операции. Тут мы собираемся помогать людям по линии ОДКБ, в решении вопроса с талибами, потому что, может быть, какая-то будет проблема, Талибан запрещенная организация, да, в России и в ряде других стран, террористическая организация. То есть, и серьезно, вот и на этом фоне обязательно какой-нибудь человек мне пишет, который, ну, наверняка, единственное, что делал в своей жизни, это пердел в диван, он мне пишет, и что Россия решает? Ну, если вам кажется, что она ничего не решает, ну, то что я могу поделать? Вы живете в мире вымышленном, в мире фантазии, у вас все еще там заскорузлые какие-то формулы в голове, типа страна-бензоколонка, Белая Африка. Ну, все, уже не Белая Африка, уже не страна-бензоколонка. Хотите, вам покажу Африку? Хотите Африку, я вам покажу. Покажи Африку. ЮАР. Посмотрите, вот ЮАР, вот Африка. Вот, сравните свою жизнь ее, вот, пожалуйста, кадры. О, ну, это стоит корреспондент. И он говорит, вот смотрите, мол, сзади меня вы видите вот это огромное скопление автомобилей. И это не пробка, это люди приезжают к торговому центру, чтобы грабить этот торговый центр. Просто люди, вы знаете, в ЮАР кадры мы уже показывали. Ну все, можно остановить. Люди приезжают и грабят, все. Потому что у них сейчас грабежи тотально идут. Все выносят, вандализм сплошной. Вот ЮАР, пожалуйста. Мне один человек писал, серьезно, недавно, пару эфиров назад, в Африке лучше люди живут, чем в России. Чё ты хотел этим сказать? Вот возникает вопрос. Ну, просто брякать или что это? Ну, это просто вот воздух сотрясаешь. Вот Африка. Классно живут. Поезжай, кайфуй. Ну, чё? Стой в пробке, в которой люди приехали, чтобы воровать. Вот это классно Африка живет. И это люди, которые первые пересадили сердце и клонировали овечку Долли, пишет Смит. То, что на Кубе работают спецслужбы, понятно, было по попытке поссорить власти Кубы и России. Все наши граждане выехали с отрицательными ПЦР, и вдруг у большинства по прилету положительный тест. Итог карантин. Но это же издевательство над россиянами. Но вряд ли это высшие эшелоны власти. Работают отдельные, аффилированные к США чиновники, считает оптимист. Может, Америка надеется, что хоть сюда не влезет Россия, пишет Майлз. Не знаю я, на что там надеется Америка. Россия будет лезть везде, где она сможет влезть. Америка будет лезть везде, где она сможет влезть. Вопрос только в том, что есть большие страны, у которых есть ресурсы, и они должны друг с другом договориться, кто за какую зону отвечает. И кто в какую зону лезет, а кто в какую не лезет. Вот такой вот простой вариант. Сейчас, в общем-то, положение дел таково, что американцы у нас под боком стоят. Это, понятно, Украина. Нам надо решить этот вопрос. Нам надо решить этот вопрос. Что мы можем предложить американцам в этом смысле? Не знаю, наверное, что-то можем предложить. О чем-то же президенты говорят. Может быть, они говорят просто о климате, я не исключаю этого. Когда-то, но тогда почему мы увидели статью президента нашего по поводу Украины, да, такая статья, которая нам о многом говорит и как будто бы нас к какому-то определенному развитию событий готовит. Ну, как показалось некоторым слушателям, во всяком случае, и мне тоже в некоторой степени так показалось, что это какая-то такая идеологическая почва для того, чтобы, и вот чтобы что, это уже вопрос, да, это тайна, покрытая вот мраком. Мы не знаем, что там за решение, к чему нас готовят, мы только можем гадать. И мы сидели здесь, гадали, мы думали, а как это? Вот. Когда-то в Африке люди жили, лучше жили, когда там были белые колонисты, а Зимбабве был Родезией, пишет Георгий. Конкретно чем может ответить Россия на бомбежки Кубы, пишет Артем. Почему Россия должна отвечать чем-то на бомбежки Кубы, Артем? Вот правда, вы сидите, видимо, на Украине все-таки, я так подозреваю, да? И вы сидите и думаете, чем может Россия ответить на бомбежки Кубы, там еще что-то. Вам не кажется, что правильный вопрос, он другой? Почему Америка думает, и кто-то в Америке думает, что они могут брать и бомбить другую страну? И ничего им за это не будет. Вот вам не кажется, что вот об этом можно поговорить? Вам не кажется, что гражданские власти, которые призывают военнослужащих отбомбиться по другому государству, суверенному, независимому, это странновато, нет? Что это мэр города, Майами, что в Майами плохо живется ему, или какая проблема там еще? Как его это вообще проблематика касается? Вот есть Куба, она сама по себе в своем соку варится. Ну ничего, они везде лезут. Вот может надо на эту тему поразмышлять? Нет, у вас не получается. Вы думаете, ага, сейчас Америка ударит по Кубе, а что мы сделаем тогда этой Кубе? Ну, не Кубе, а Америке. Почему мы что-то должны делать в этом смысле? Мы можем что-то сделать, чтобы Америка не ударила. Более того, Америка, может, и не будет ничего бомбить. Это, возможно, один градоначальник, совершенно сумасшедший, предлагает полную чушь. Ну, хотелось бы услышать реакцию тогда мирового сообщества, которое бы сказало, вы знаете, вот здесь есть градоначальник такой в Майами, он конченый, сумасшедший. Он говорит чепуху. Вы знаете, это опасный человек. Он толкает мир к войне. Нам такой человек не нужен. И выкинули бы его с должности, и все. Но ведь потрясающе какие вещи получаются. Когда про Россию, или про Кубу, или про какую-нибудь еще страну, которая не нравится американцам, тогда можно говорить, что хочешь. Тогда можно угрожать, как хочешь. Тогда можно грозить, чем хочешь. Любые меры вводить. Против своих. Нет, никаких проблем. Никаких проблем. Майами. Да, Майами. На Жириновского же так не реагируют, что там, что нам до чувака, пишет Марыч. Жириновский, понимаете, в чем дело, он же не мэр города. Это же должность, мэр. Должность. Жириновский, он сам по себе тусуется, у него есть своя партия, вы избираете, ну, там, есть люди, которые голосуют за эту партию, он получает места в Госдуме, он руководит этой партией. Какие к нему могут быть претензии? Он не чиновник, по факту. А с Кубы в основном в Майами бегут, пишет Сергей. Да, и там были такие достаточно крупные сейчас выступления тех, кто сбежал с Кубы в Майами, они там выступали, ходили с флагами, значит, против коммунистов и прочее. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Да, да. Артем, город Москва. А да. Вы были на Кубе?
Я не был на Кубе.
Да? Ну, вот смотрите.
Давайте.
Куба на самом деле на два, да? Если вы возьмете там Марии Захаровой, позвоните, она вам расскажет про Кубу, которую видят наши дипломаты.
Так.
Когда литр молока стоит по $2, вот, потому что у них куки, и вот это все иностранцы покупают за другое. Вот. Там на самом деле, ну, реально полная нищета.
Да.
То есть, если вы себе купите домой новую мебель, угу. А на Кубе я не знаю, что вообще происходит с мебелью, вот, то вы, в общем, по местным меркам чуть ли не миллионер.
Но это как у нас когда-то ждали, что вот появится шкаф там, какой-то уж там югославский или какой.
Да. Да, но дело в том, что, смотрите, сама Куба уже, да, если вы вечером поедете гулять, ну, для примера, да, наш дипломат с супругой едет вечером в такси, таксист при супруге домогается жены.
Mm.
То есть, если вы пойдете по улице вечером, не в туристических зонах, нет, а вот, ну, просто в Гаване где-то вечером, да, и достанете iPhone, ну, наверное, минут 5 он еще у вас в руках будет. Mm-hmm. Вот. Просто все сравнивают с Кубой, которая туристическая, а она немножко другая. Сами кубинцы, они не пользуются вот этой туристической инфраструктурой. Цены для иностранцев реально дикие, дороже, чем в Штатах. Наши дипломаты оттуда, когда возвращаются, не могут денег скопить. То есть ведь дипломат едет работать, да, ради денег, да? У дипломатов есть такое понятие, называется наказание родиной.
Ну, да.
Ну, то есть когда дипломат накосячил, да, его на родину возвращают. Вот. Поэтому на Кубу наши дипломаты реально не хотят ехать, потому что там не скопить средств.
Не скопить вообще, не отложить. Я понял. Спасибо вам большое. Сейчас новости, после этого продолжим. Идея 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот мне опять пишут, вот посмотрите, вот это уж сколько можно, вот одно и то же. Это опять, сейчас, секунду, куда-то улетело. Мне человек писал про ЮАР, значит, что там зарплаты выше, чем в России. Сейчас я найду. Покажу вам. А, вот Али. В России минимальная зарплата меньше $200. Это уровень великой державы. В Африке выше. Вот и сравните. Ну, вот где, где? Давайте я сравниваю. Окей. Вы говорите, у нас меньше 200. Я вижу. ЮАР. Минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2019 года, составляет $256.86 в месяц. И как будто бы получается, что, значит, в ЮАР люди очень хорошо зарабатывают. Ну, дальше я смотрю. Из 54 миллионов, ну, там, 55 миллионов населения, только 18 работоспособные. Безработных 23% в 2008 году. 65% работающего населения занято в сфере услуг, 26% промышленности, 9% в сельском хозяйстве. Вот и все. Вот и все. Из интересного еще. Средний доход населения приближается к нижней границе среднемирового дохода, однако в целом экономическое положение крайне неустойчиво. Около 15% населения живут в наилучших условиях, тогда как около 50% в основном темнокожие, ну то есть белые нормально живут, а черные живут по-другому, живут в сравнительно бедных условиях. Далеко не у всех жителей есть электричество и водоснабжение, нет воды и... Электричества нет. Плохие санитарные условия во многих поселениях способствуют распространению различных заболеваний. Ну, это понятно. У нас вот тоже есть идиоты, которые там руки не моют, маски не носят и изображают, что они что-то понимают. Такие резкие контрасты приводят к напряжению социальной обстановки. В ЮАР очень высокий уровень преступности. В основном она присутствует в бедных районах. Средняя продолжительность жизни в стране 49 лет. Она выросла, это в 2012 году, но она выросла с 2000 года, потому что в 2000 году средняя продолжительность жизни в стране была 43 года. Сейчас вот 49 лет. В ЮАР безработица составляет 40%. Треть работающих зарабатывает менее $2 в день. По уровню образования страна занимает 143 место из 144. Уровень преступности один из самых высоких в мире. Количество убийств составляет более 30 в год на 100 тысяч населения. И вот когда мне Али вот эту всю чепуху пишет про то, какая там зарплата, а у нас какая зарплата маленькая. Али, вы же реально врете сами себе и всем остальным. Вы же точно понимаете, меня всегда вот это больше всего удивляло в людях, честно. Вы же точно понимаете, что если вас сейчас переместить из России в Африку, вы там горюшку хапнете в ЮАР, конкретно. И здесь вы точно будете жить лучше, чем там. Но нет, надо обязательно написать вот эту чепуху про какую-нибудь среднюю зарплату, которую никто не получает практически. Ну, никто ее просто не получает, и все, зарплату. Люди просто не работают. Безработица 40%. Ну, нет работы вообще никакой. А средняя зарплата $200, $250. Ну, хоть миллиард средняя зарплата, если никто не работает, и работы нет. И тебе не могут оплатить эти деньги, то, собственно, какая разница, какая средняя зарплата? Давайте поставим в России среднюю зарплату $10,000 и повыгоняем 50 миллионов с работы. Почему нет? А всем остальным оставим по $10,000, как у них и есть. Ну, например. Например, вот в Москве что такое? Ну, $10,000 многовато, ну, там, 300 тысяч у людей зарплата бывает, вполне себе 300, 400, 250, 500. Бывают такие зарплаты в Москве. Всех остальных просто уволим, а вот эти будут получать эти деньги. Почему бы и нет? Тогда у нас средняя зарплата сразу будет очень высокая, и минимальная будет очень высокая. Давайте мы просто возьмем и всю Россию сделаем безработной, оставим только 10% работающих людей в России, это жители Москвы. Вы увидите, какая у нас будет роскошная минимальная зарплата. Она будет 1002 долларов. Но не две, пускай одна. Одна будет. Минимальная, можно сказать, $1000 минимальная зарплата у нас. А так вообще в среднем у нас вот 2500-3000 долларов зарплата вообще нормально вот здесь у нас в Москве. Да, то есть вот эти жонглирования цифрами, они очень интересны и они увлекательными должны быть. Но я точно понимаю, и все это точно понимают, что это пустобрехство с вашей стороны, потому что если вам вдруг предложат поехать там и жить там, и раз там лучше, и зарплата выше, то там и поработай, вы никогда туда не поедете. Даже если я куплю вам билет, все оформлю и скажу, старик, вот в светлое будущее, в ЮАР. Не поедете никогда и не будете там работать, и не будете там жить. Потому что вы все прекрасно знаете, что вы живете лучше гораздо, чем там. Но надо найти какую-то хитрозадую цифру и ее типа показать, и вот же ж! Окей. Средняя. Давайте скинемся для этого человека. А посмотрите, какая безработица в селах России. Али, у меня родители живут в селе. Али, не надо мне рассказывать про безработицу в селах. У меня родители живут в селе. Все ясно? Я ответил на ваш вопрос. Минимально установленная зарплата показывает, куда идет страна, пишет Димок. Она ничего не показывает вообще. Вообще ничего не показывает. Минимальная зарплата, средняя зарплата, медианная. Она показывает, как работает служба статистики, как она правильно или неправильно собирает эту статистику. Да? Мы что, не знаем, что у нас треть экономики в тени, что ли? Мы прям не в курсе этого, да? Если такие бедные, то откуда у вас эти машины роскошные, скажите? Откуда люди строят дома? Смотрите, сколько стоят квартиры, и люди их покупают. Ну, все же бедные, у никого же денег нет. Все же как в Африке живут. Но квартиры что-то по 20 миллионов люди покупают. Как они это делают? Я не понимаю. Ладно, я еще понимаю, как они это делают в Москве. Как они это делают в Оренбурге, в Самаре? Там они, конечно, не по 20 миллионов квартир, ну, по 10. Как заработать зарплатой 30 тысяч рублей квартиру за 10 миллионов? Как-то они это делают. Как-то делают, вы знаете. И я когда спрашивал всегда, мне отвечали примерно так, ну, надо уметь. Вот как уметь? Где уметь? Чё уметь? Воровать уметь, я не знаю, с кем-то договариваться, какая-то коррупция, что? Что нужно? В конверте все получать. Потому что вот эта вот манера... Реально, я считаю, это худшее, что есть, какой признак вот во многих наших людях. Прибедняться, она раздражает. Вот прямо такие прямо нищие все ходят. Так у них плохо. Прямо хуже, чем в Африке. Серьезно, вам самим приятно, да, вот эту чушь нести и всем остальным это доказывать, что вы живете хуже, чем в Африке. Я желаю вам в скорейшем времени переехать в ЮАР и показать, как там классно жить. Покажите нам, снимите видео, блог. Расскажите, как там супер. Попробуйте устроиться там на работу, получайте эту среднюю там, зарплату, которая оказывается выше, чем у нас. Там не средняя, а минимальная. Ну, получите ее, устроитесь на работу. Люди идут грабить магазины, у них ничего нет. Они одеты, вы посмотрите на видео, они нищие. У них ничего нет. Басота какая-то бегает по улицам, там тарелки какие-то ворует из магазинов. Что попало, выносит. Но нет, надо вот обязательно упереться вот башкой, и там в Африке хорошо, очень хорошо, прекрасно. Это вот каким надо обладать восприятием действительности, чтобы так сильно пытаться прибедняться? И вы как бы в этот момент ждете, что вам что-то кто-то даст, наверное, да? То есть вы, наверное, думаете, как... Вот я обращаюсь к этим людям. Вы же, наверное, как думаете? Вот сейчас я посильнее поприбедняюсь, и мне что-нибудь дадут. Не дадут. Не дадут. Как бы сильно вы ни прибеднялись, как бы вы ни говорили «денег нет», как бы вы ни ходили возле богатых людей и не говорили им «денег нет, мне нужны деньги», они вам не дадут эти деньги, нет, нет, не дадут. Они вам дадут эти деньги только если вы что-то им предложите, что их заинтересует. Или если вы у них отнимете. Все, вариантов никаких больше нет. Один вариант уже испытан. По итогу, если отнимают, то потом все равно все скапливается в руках людей, которые умеют обращаться с деньгами. Люди, которые не умеют этого делать, все равно становятся бедными. Обратите, пожалуйста, на это свое тоже внимание, это важно. Вот. А вариант предложить тоже испытан много раз. Люди приходят к инвесторам, говорят, у меня есть идея, я готов эту идею отстаивать, мне нужны деньги. Ему говорят, хорошо, сколько ты нам заработаешь? Он говорит, вот под такие-то гарантии столько заработаю. Могу не заработать. Они говорят, ну окей, тогда сколько ты вернешь, если не заработаешь? Верну столько-то. Давай попробуем, посмотрим. Не получилось, вон, иди гулять по дну Москвы-реки в бетонных ботинках. Шутка. Сейчас уже, наверное, так никто и не делает. Ну, ты разговариваешь с людьми, у которых есть капитал, и предлагаешь им приумножить их капиталы. Вот так это работает. Так, в принципе, работает все. Вы приходите устроиться на работу, вы нужны там как специалист для того, чтобы компания зарабатывала и работала лучше с вами. А не для того, чтобы жопу просидеть на этой работе, покурить, сходить там с коллегами, попить чайку, помацать за задницу секретаршу и вернуться обратно. Нет, вы идете на работу для того, чтобы компания, в которой вы работаете, была прибыльная. Иначе с каким хреном вы ходите на эту работу? Вопрос такой. Ну серьезно, а зачем вы на этой работе нужны? Да не нужны вы. Ну если вы не приносите прибыль, зачем вы нужны в капиталистическом мире? Да и в социалистическом вы не нужны были. Просто это по-другому называлось. Результата нет, зачем ты нужен? Уволить, да и все. Повыпендриваться там, пообщаться. Ну, пообщайтесь вон на улице с людьми там где-нибудь. Поговорите, в баре посидите. Расскажите о своей жизни тяжелой. Сядете где-нибудь, крафтовое пиво по 400 рублей стакан пить. И расскажите, что живете хуже, чем африканец. Кто-нибудь вас послушает. Еще один такой же нытик сядет рядом, будет говорить: да, хуже, чем в Африке живем. На, стейк рибай, пожалуйста, мне принесите. Это невыносимая жизнь. В Африке, а в Африке на черной Лимпопо сидит и плачет в Африке. Печальный Гипопо, пишет Д. Как вы узнали мой трудовой распорядок, особенно про секретаршу, пишет Андрей. Хорошая шутка, Андрей. Что может предпринять Россия в ответ на бомбежки Кубы, хотелось бы спросить. А что предпримет США в ответ, если вдруг Россия начнет бомбить Украину, пишет СВД. Да что это такое, я не понимаю. Вот у нас сидят люди, один бомбит при помощи США Кубу, а другой бомбит при помощи России Украину. Серьезно, ну вот, вот зачем вы это делаете? Что один, что другой. Правильно, врачи прибыль не приносят, в шею их, пишет Д. Правильно. А как вы хотите, а что, не так, что ли? А не так, что ли? Просто нужно иногда понимать, в чем еще польза врача и какую прибыль приносит врач. Государство на человеке зарабатывает деньги, на любом, потому что каждый из нас платит налоги. Рассказываю секрет. И государство на человека тратит меньше, чем у него забирает при помощи этих налогов. Это тоже такой секретик, на самом деле во всех странах так. Вот. И для того, чтобы человек успел заплатить то количество налогов, которое перебьет вложенные в него деньги, он должен жить долго.
Он должен жить долго. И здоровым, и работать. Потому что если он не будет жить долго и работать, он умрет, и государство потеряет деньги, вложенные в этого человека.
Поэтому есть, например, государственная медицина. И смысл ее заключается не в том, чтобы вам приятно сделать, а чтобы вы жили долго и работали долго. И долго платили налоги в казну. Вы ресурс. Вы как нефть, как газ, как золото. Вы ресурс. Ресурс для государства. Я ресурс для государства. Вы ресурс для государства. Правители государства ресурс для государства. Человек ресурс для государства. Всегда был, есть и будет. Поэтому, собственно, вас и прививают. чтобы вы не померли. Потому что если вы умираете, это в тупую вложенные в вас деньги государством. Вы скажете, а где же государство вложило в меня деньги? Ну, например, когда вы бесплатно учились в школе, государство вложило в вас деньги. Вы учились плохо, поэтому вы против вакцины, думаете, что Земля плоская, и считаете, что в ЮАР люди живут лучше, чем у нас. К сожалению, это действительно не очень хорошее образование, но, тем не менее, вот с такое только образование государство могло позволить. Вот оно вкладывало деньги. Откуда оно брало эти деньги, вы задаетесь вопрос. Вы не поверите, с тех людей, которые до этого получили бесплатное образование, а потом пошли работать и с них стали собирать налоги. Таким образом, поколение, которое выходит на работу, платит за то поколение, которое находится на пенсии, и за то поколение, которое еще пока не работает. И когда поколение, которое учится, выходит на работу, а то поколение, которое работало, выходит на пенсию, те, которые работают, начинают платить за тех, которые на пенсии, и за тех, которые учатся. Потому что налогоплательщиками они становятся, потому что они работают. И как вы думаете, государству выгодно или невыгодно сохранить как можно дольше жизнь человеку, который работает и содержит стариков и детей, и имеет ответственность за два дополнительных еще поколения? Выгодно или невыгодно государству это сделать? Да, выгодно, представляете, потому что если этих людей не будет, и они будут помирать по тупости своей, потому что когда-то получили плохое образование, к сожалению, да, видимо, не так хорошо зарабатывали те люди, за счет которых мы получали свое образование. Вот. Денег не будет у страны. Денег не будет. Вы посмотрите вот эту базу налогообложения, вы посмотрите, сколько денег отдаем мы всегда в бюджет. Каждый. Каждый, ваш работодатель. Вы просто, многие из вас, как наемные сотрудники, никогда не платили самостоятельно налогов, там, ну, может быть, только за машину, там, или за недвижимость. Если бы вы платили налоги со своей зарплаты, вот вам бы давали сумму, и потом говорят, а ты теперь лично, не я работодатель, ты лично, иди и заплати эти налоги. И вы, фонд медицинского страхования, фонд пенсионного страхования, а вот еще налог, значит, подоходный, туда-сюда, пятое-десятое, 40% налогов. И вам бы давали 100 тысяч, вместо сейчас вам дают 60, вам бы давали 100 и говорили, ну вот теперь 40, а иди отдай. И вы бы шли и отдавали, у вас бы оставалось 60. А зачем мы отдаем в эти фонды эти деньги, вы задаетесь вопросом, лучше бы мне платили 100. Вот не поверите, вы отдаете в эти фонды эти деньги для того, чтобы когда вы заболеете, а вы обязательно заболеете, вас лечили бесплатно, потому что есть такое понятие, как ОМС, чтобы вас прививали бесплатно, лечили бесплатно, ну и так далее. Да, там есть квоты, да, там есть очереди, да, это не так удобно, когда ты просто пришел, денег отбросил, и тебя тут же всего со всех сторон облизали. Правда, нашли попутно 10 тысяч болезней несуществующих, которые нужно лечить очень дорого обязательно. Но это отдельный разговор. Чтобы вас лечили. То есть все это на самом деле, что с вами происходит, с нами происходит, оно взаимосвязано. Но я более чем уверен, что подавляющее большинство людей никогда даже об этом и не думало и не собирается думать. А это плохо, потому что это надо объяснять. Это надо объяснять еще в школе. Поэтому появляются целый пласт дураков, которые, например, будут говорить, что их хотят привить, чтобы их убить. Чтобы вас убить, не надо вас прививать. Чтобы вас убить, вас можно отправить на войну. Зачем вас убивать какими-то изощренными методами из разряда прививок? Чтобы вас убить, это очень легко. Можно гражданское противостояние устроить. Да все что угодно можно устроить, чтобы убить человека. Нечаянно, ошибка на военных стрельбах, ракета улетела, межконтинентальная баллистическая, не туда и ударила в город. И стерла, превратила в пепел там, 10 миллионов человек. Может быть такое? Ну чисто теоретически может, ошибка. Очень большая грусть, печаль, так получилось. Ну нет, вот, надо избрать именно тот способ, который дарует вам жизнь, чтобы вы дольше работали и дольше платили налоги, и его пытаться опровергнуть и сказать, что это способ убийства. Я вам говорю, вот сейчас привились люди, и есть особая группа дегенератов, которые говорят, что через 2 года они все умрут. Не умрут, они через 2 года, эти люди. И очень хотелось бы посмотреть на аргументацию дегенератов в этот момент. Ну, придется ждать 2 года, понимаете, какое дело. Все от тотального непонимания, ради чего и почему существует государство, и откуда берутся деньги и куда они идут. Люди не понимают, зачем они ходят на работу, зачем и почему они платят налоги, кто собирает эти налоги, куда эти налоги идут. Люди не понимают, кто они в этой финансовой системе вообще. Полный вакуум. И поэтому им кажется, где-то что-то им кажется, они там все фантазируют, ходят, что кто-то их хочет убить. Нет, мы хотим, чтобы вы жили долго и бедно, скажут вам те люди, которые собирают налоги. Долго и бедно. Влачили жалкое существование, но очень долго. Очень долго, максимально долго. Если вы будете жить по 150 или 200 лет, это очень хорошо, потому что пенсионный возраст можно будет поднять. Ну, если вы 200 лет живете, до 180, например, поднять пенсионный возраст можно. Если вы 200 лет живете, правильно? До 180. И вы все 180 лет, ну, не 180, 20 отнимем, 160 лет вы будете платить налоги. Это будет прекрасно. Поэтому государства стремятся продлить жизнь своим жителям этого государства. Поэтому сначала продлевается жизнь, а потом поднимается пенсионный возраст. Посмотрите, как это происходит во всех странах. Почему? Потому что вы рабочая сила, вы руки, вы голова, вы ноги, вы опыт, вы мастерство, вы глаза, уши, рот. Работаете вы, зарабатываете. Потому что зарабатывает больше всего тот, на кого работают. Ну, это же логично, правильно? Соответственно, тот, кто на кого-то работает, ценен для того, на кого он работает. Государство невыгодно пенсионеры, они не участники ВВП, мне говорит Георгий. Государство невыгодно пенсионеры. Государству, может быть, и невыгодны пенсионеры. Но пенсионный возраст для того и подняли, чтобы вы чуть попозже становились пенсионерами и чуть были бы повыгоднее государству, и все. И так делают во всех странах, где сначала поднимают уровень жизни, ну, не уровень жизни, а продолжительность жизни, а потом говорят, ну, собственно, продолжительность-то побольше стала, значит, и вы не такие уж и старые по нынешним меркам, да, там где-нибудь в 15 веке ты в 40 уже был старый, а дама бальзаковского возраста, не в 15-м, правда, веке, но неважно, дама бальзаковского возраста — это 30-летняя женщина. И где-нибудь читаешь русскую классику и говорят, 30-летняя старуха, а сегодня 30-летняя — это девочка у нас. Да, 30-летняя девочка, она в 30 думает, рожать ей еще или не рожать, или там вообще, вообще нужны ли ей серьезные отношения в 30 уже. Век назад, два века назад, она была бы бабка беззубая уже в 30 своей. Все, никому не нужно, ее невозможно было бы выдать замуж. Она была бы вот, ходила бы одна, как это говорят, бобылем. Ну, это про мужиков обычно говорят, но неважно. Вот одна бы была, никому не нужная, брошенная. И даже какой-нибудь майор старый, майор на тот момент был старым, вот, он бы на нее внимания никогда не обратил. Ну, кому нужна эта 30-летняя развалина, эта бабка? Соответственно, по нынешним временам 30 — это молодые люди, понимаете? Потом выходят чиновники и говорят, а у нас молодежь теперь будет до 35. А потом выходят и говорят, слушайте, давайте до 40 молодежь. А ведь и правда, потому что ты смотришь, то вот ты смотришь фотографию своего деда, когда ему 30. И такое ощущение, потом смотришь на себя в зеркало, и дед как будто в два раза старше был в 30. Это правда. Это правда. Вот прям святая правда. Истина вообще. Да не правда, это истина. Ты смотришь фотографию школьников 60-х годов, или лучше даже 30-х годов. Это дяденьки и тетеньки в сравнении с тобой, 30-летним, а им 16. Это дяденьки и тетеньки сидят. У них лица такие, это дяденьки и тетеньки. Все. Что с этим делать? Не знаю. Не знаю. Смотришь на современных женщин, да, которые следят за собой в 50. Обалдеть, девчонка бегает какая-то. Больше 30 не дашь. Ну, 35, ладно. 50! 50! Я раньше, когда смотрел на 50-летних, я думал, ну все, свой век доживает человек. Ничего подобного. Поэтому вот в чем ценность человека. И не поэтому государства хотят продлить вам жизнь для того, чтобы вы просто ощутили удовольствие от этой жизни, жили как можно дольше, и все такие великие гуманисты. Потому что все государства давно уже стоят на экономических рельсах. Вы нужны государству, чтобы зарабатывать деньги. Как можно больше и как можно лучше. И там защищать свое государство с оружием в руках. Опять же, что вы защищаете с оружием в руках? Сами задумайтесь. Что вы защищаете с оружием в руках? Аналогия. Что вы защищаете в своей квартире дверью? телевизор, документы, деньги какие-нибудь лежат, ну, что-то еще ценное, одежда, ковер какой-то вы купили. Правильно? Дверь ставите железную, и еще охрана какая-нибудь, чтобы никто не покрал у вас ковер, да, не покрал, как в народе говорят. Ну, вот это армия. Потому что нет смысла что-то зарабатывать, если ты это не можешь отстоять. Потому что к тебе придет чувак и скажет, отдавай. Давай сюда. Я же заработал. Молодец, спасибо. Взял и ушел. Потому что государство взаимодействует друг между другом, так же, как люди взаимодействуют друг между другом. Потому что государства состоят из людей. И ничто человеческое не чуждо. И государям разным. Ну, что бы не взять, если лежит? Никому не нужно и никто не охраняет. Щелчок по носу забрал. А тот сидит. Покрали. Ты дверь, дурак, ставь себе. Не покрадут тогда. Это в плане аналогии с, вообще, зачем нужна армия или не нужна армия. Мы все дети цветов. Хиппи-хиппи. А государство это кто? Группка избранных, пишет Алекс. Государство-то это группка избранных, элиты, финансовые элиты, экономические элиты, разные элиты. Государство это простые люди, небогатые и богатые, потому что богатым нельзя быть, если нет небогатых. Вы никогда не обращали на это внимания? Ну, невозможно быть богатым, если нет бедных. Так же, как невозможно быть бедным, если нет богатых. Поэтому уравниловка иногда и превращение всех в бедных воспринимается людьми как справедливость. Удивительно. Просто не с чем сравнить. А потом вдруг раз и есть с чем сравнить, и оказывается, что хотелось большего. Да? И за это большее готовы отдать многое. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, июль, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Читаю комментарии в нашей интернет-трансляции на YouTube. Не знал, что можно написать слово «ведь» с ошибкой. Прикольно. Аналитики говорят, что придется перестроить идеологию, приучить людей к тому, что нужно будет жить на пособие, не работая, пишет Николай. Интересно, говорят аналитики. А я вот удивился новости, знаете. Ну, во-первых, хочу выразить сразу соболезнования родным и близким, но тем не менее, да, вот. На самокате разбился 80-летний доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев. Пишет МК. Он катался на Воробьевых горах в Москве. Говорят, что на одном из виражей он упал и ударился головой об асфальт. С тяжелыми травмами его госпитализировали, но спасти не смогли. 80 лет человеку. Он катается на самокате на Воробьевых горах. И на вираже. Это он делает на виражах там. Понимаешь, как бы. То есть он вираж совершает некий. Можно вираж совершать? Входит в вираж. Ну, яркая жизнь была у него, значит. Ну, я, если так вот, знаете, оторваться немного от трагедии, ну, значит, дядька жил как хотел. Чисто в кайф себе. Потому что молодежь бьется на этих самокатах, просто умирают и все. Молодые, 80 лет, виражи. Наверное, он был до конца счастливым человеком. Вот у меня какое-то такое есть ощущение. 80 лет на самокате, это, конечно, нет слов, пишет Майлз. Еще бы моноколесо бы взял бы, пишет Олег. Умнейший человек, зачем ему это надо было, пишет Серк 13. Ну а как, Серк 13? Эмоции? Эмоции. Хочется жить ведь, да? Хочется чувствовать себя человеком, не чувствовать себя там какой-то разваленный, да? А чувствовать, что ты есть, что ты испытываешь радость или там печаль по какому-то поводу. Вообще, конечно, больше хочется радости испытывать. Лучше в одночасье, чем лежать 5 лет с пролежнями и угасать. Зулстерс, говорит. Взял бы велосипед, пишет Серк. Да на велосипеде тоже можно разбиться. Если вы говорите, что люди выгодны государству, почему тогда не оплачивают операции детям с вашей рекламы Русфонда, пишет Олег. Олег, у вас несколько ошибок в одном предложении. И я не имею в виду орфографические ошибки, я имею в виду смысловые. У вас логика нарушена. Во-первых, реклама Русфонда — это реклама Русфонда, она не моя. Да, потому что вы когда говорите «ваши», это если бы он мне принадлежал, этот фонд, тогда да. Значит, почему не оплачивают операции детям? Вот. Операции детям оплачивают, но не на все операции хватает денег. Вот я много рассказывал об этом и много говорил об этом и обсуждал эти моменты и с людьми, которые занимаются благотворительностью и прочим. Поэтому во всех развитых странах есть благотворительность, когда богатые люди делятся с людьми небогатыми, чтобы там им помочь и спасти их. Если же исходить из цинических соображений, цинизм, да? Самый ценный человек, самый ценный для государства — это человек, только что получивший образование. Не ребенок, год, два, пять лет. Это человек, только что получивший образование. Особенно, если это образование на бюджетной основе. Ну, это примерно 18 лет, да? 18, там, 18, нет, как 18, вряд ли образование он уже получил. 21, да, где-то? 18, это я про школу что-то подумал. 21, вот 21 год, вот это самое ценное. Если он еще аспирантуру пошел, значит, а там тоже бюджет, да, насколько я знаю, может, сейчас что-то поменялось, а вот, то он еще ценнее, потому что на протяжении всего этого времени государство только вкладывает в него деньги. Только вкладывает. Вот. И когда он выходит на работу, вот этот пик его ценности, дальше он начинает за себя платить. Он начинает отдавать те деньги, которые в него вложены, и с лихвой их отдавать. Пенсионеры, по факту, для государства финансовые ценности не имеют. Потому что они уже отработали, и они уже начинают у государства забирать то, что они отдали государству, там фонды и еще прочее, назад. Это государство уже, если с точки зрения выгоды, не нужно. А пенсионеры это не нужно. Но если ты растягиваешь возраст человека, то есть его, он дольше живет, ты можешь его дольше не делать пенсионером, и тогда он будет все еще полезен, и он будет работать, зарабатывать. Плюс, имея опыт нужный, он может там много чего интересного сделать. Плюс у пенсионеров есть такие фишки, которые они себе могут позволить. Это последить за внуками. Это тоже выгодно, это хорошо. Да? Ну, то есть, это и для государства хорошо, это и для нас всех хорошо, потому что внук, он не засунет пальцы в розетку, не выпрыгнет из окна или что-то такое подобное, они следят за внуком, чтобы он там в нос себе что не засунул, он не помер нигде. Соответственно, они следят за ним, чтобы он вырос, достиг вот этого возраста, когда он будет платить. То есть, польза в пенсионерах на самом деле тоже есть. То есть, никто в этом... Ну, естественно, самая полезная часть общества, это которая только что отучилась, стала работать. И до пенсии. Вот это самое, это просто запредельно самая важная часть государства всегда. Все мы через эту историю проходим, стареем, да, и перестаем быть настолько необходимыми. И особенно необходимы эти люди, которые работают самим пенсионерам, потому что у нас так пенсионная система устроена, по сути. Платим мы, кто работает сейчас, пенсии пенсионерам. Ну, вот так вот. Есть еще работающие пенсионеры, которые платят налоги. Это вообще, это бомба, это лучшие. Это лучшие, я знаю таких. После Евро-2020 многие сборные пожертвовали часть своих гонораров на благотворительность, и только сборная России ничего никому не должна, пишет Мик. Самое полезное все-таки, наверное, 35-60 лет, пишет Сергей. Нет, сразу, как только ты начинаешь платить налоги. Сразу, как только ты начинаешь платить активно налоги, ты полезный невероятно человек. Вот пошел на работу. И все, и прям, муа, наконец-то. Мы так долго тебя ждали. Мы ждали тебя 21 год, или там 22 года. Когда ты уже наконец-то будешь хоть чем-то полезен. Бывают, конечно, люди, которые раньше начинают зарабатывать деньги там и платить государству. Бывает такое. Бывают люди гениальные, талантливые. Они могут там в 14 что-то изобрести, придумать, предложить. И это... Там, абсолютно будет какой-то топовой вещью. Бывают спортсмены, век которых наоборот устроен. Они зарабатывают и деньги, и славу для государства, да, имидж, на имидж государства работают, когда они совсем маленькие, по сути. 16 лет некоторым спортсменам, да, вот, например, фигуристки те самые, они лучше всего катаются, когда им совсем мало лет, 16, 17 лет, в 19 они уже чуть-чуть тяжелеют, уже они не могут сделать то, что они делали раньше зачастую, и все, они выбывают, то есть они к 20 годам уже, по сути, пенсионеры, это такой важный момент. Немножко по-другому все устроено. Это есть такие сферы, об этом можно говорить, но в среднем, вот примерно так, как я говорю, потому что так оно и есть. Это не я говорю, так есть. Несоразмерная плата взрослого человека государства за оплату детсада и школы, ну, может быть, и поликлинику. Не все дети болеют, пишет Юлия. Да, и вы можете не болеть, Юлия, обратите на это внимание. И вы можете быть работником, который не берет отпуск. И вы можете не пользоваться социальными какими-то вещами, которые требуются, вроде могут вам потребоваться, но не требуются. Вы можете быть идеальным человеком. Вы можете проработать всю жизнь, платить налоги, ни разу не заболеть, все очень хорошо. А потом в один день, как только вышли на пенсию, врезаться в стену и на машине, на своей. И все, ну и до свидания, как бы. Ну и до свидания, ну и молодец. Молодец, все хорошо сделал. Потому что всегда есть уравниловка, и от нее никуда не деться. Это еще называется социальными гарантиями, социальным государством. Когда один зарабатывает много, другой зарабатывает мало, один платит много, другой платит мало, а в среднем все получают примерно одинаково, потому что вот ОМС есть ОМС, и для всех ОМС, ну, единая вот такая вот история, понимаете? В среднем как-то вот одинаково. Вот мы все платим дорожный налог, но дорогами мы пользуемся одними и теми же. Хотя вот как вот непонятно, у кого-то дорожный налог 2000 рублей, у кого-то 60, у кого-то 200. А дорогами одними и теми же пользуемся. Ну, такая уравниловка, что поделать. Хотя вот машина может весить одна 1,5 тонны и другая 1,5 тонны. Одна мощная, другая немощная. Тот, который на мощный платит 80, тот, который на маломощный платит, 5000 рублей. Почему тот, который на мощный платит 80, а тот, который на маломощный 5000 рублей? Ведь масса у этих автомобилей одинаковая, значит, и давление на асфальт примерно одинаковое. Значит, примерно они одинаково портят дороги. Так почему? Ответ очень простой, потому что ты ж богатый, плати больше. Ну, ты же зарабатываешь, у тебя же есть деньги, ну и плати больше. Ты говоришь, ну, у меня же еще есть налог на роскошь, они говорят, да. А еще у тебя будет налог за то, что ты, например, хранишь деньги где-то в банке, и вот у них больше там заработок 5 миллионов, значит, ты будешь там туда-сюда. Ну, помните, вот этот налог ввели, там 15% отдавать. Я уж не помню, как он правильно там формулируется, этот налог. Вот еще вот так будешь делать. А еще мы проведем бесплатно газ. Потому что у нас страна социально ответственная. Вау, здорово! Но в дома меньше 300 квадратов. А у меня 305 квадратов, например. Ну, вот у кого-то там, не знаю, 305. А почему мне не проведут? Ну, что ты роскошно живешь, сам за свои деньги проводи. У тебя дом большой слишком, ты слишком богатый. Проводи сам за свои деньги. Вот до 300 квадратов проведем. Больше 300 квадратов. Кукиш тебе, выкуси накуси. Ты слишком богатый, иди плати сам за себя. Вот поэтому, да, существует уравниловка, знаете, вот никуда от этого не денешься. И вы можете быть блистательным человеком. Или, например, вы можете не болеть, а ваши коллеги могут раз в месяц болеть, вот некоторые. И будут ходить и болеть все время, приносить эти справки, и вы будете за них дубасить, и вам никто за них платить не будет, ну и что? Ну да, вот как-то так, ценные сотрудники такие. Или вот, например, могут быть сотрудники, которые такие: о, мы заботимся обо всех, поэтому мы привились, и все будет хорошо, и один какой-нибудь идиот не прививается. Ходит, кашляет на всех, у него принципы, у него там какое-то видение. Его по причине какой-то, например, не увольняют, этого идиота. Ну, не знаю по какой. Наверное, он особо ценный, или всем по барабану, или про него забыли, или еще какая-нибудь вещь. Всякое разное бывает в этой жизни. И да, есть определенная уравниловка, да. Да, безусловно. Это вот называется социальное государство. Вот во Франции некоторые говорят такие налоги, что приходится становиться почетным гражданином Мордовии в связи с этим. Где справедливость-то, пишет Зулстерс. Какая справедливость? Это чушь, это слова, это пустота, Зулстерс. Что значит справедливость? Какая справедливость? Какой справедливости вы хотите? Давайте так. Что для вас справедливость? Пожалуйста, 7373948, сообщение в эфир, хоть куда. Что для вас справедливость? Когда люди говорят, мы за справедливость, какую справедливость? Давайте. Я готов выслушать, я готов прочитать. Что такое справедливость? Для вас справедливость и для сторонника БЛМ это одна и та же справедливость или у вас разные справедливости? Ну, вот так вот. Задаю я вопрос вам. Вы, может быть, сами себе зададите этот вопрос. Для ЛГБТ-сообщества и для сообщества, которое не приемлет ЛГБТ, справедливость одна? Или это разные справедливости? Потому что все по-разному видят эту справедливость. Кто что называет справедливостью? Для человека, который хорошо зарабатывает и, ну, не ворует, представим себе, живет в России, например, хорошо зарабатывает, у него все нормально в финансовом плане. А у вас, например, не очень нормально. И вы хотите, например, коммунизма, чтобы у этого отняли и вам дали. У вас одна справедливость на двоих? Или это разные справедливости? Он считает, что он справедливо зарабатывает, а вы считаете, что он несправедливо зарабатывает. Почему? Потому что вы говорите, надо разделить. А он говорит, не надо делить, это не работает, не умеет. Я умею, я работаю, я получаю. Почему я должен делиться? Где справедливость? Никакой справедливости на самом деле нет. Справедливость — это и разговоры о справедливости, так же, как о свободе. Это разговоры о рае на земле. Это фантазия, это миф, к которому стремится человечество тысячелетиями. Вот, какая-то справедливость, какая-то там свобода. Какая свобода? Свобода чего? Даже формула «свобода одного» заканчивается там, где начинается свобода другого. Это не работающая формула, как ни странно. Обратите тоже на это внимание. Это не работающая формула, она не может работать. Нет никакого. Это все условности, это мифы, это слова. Слова, формирующие наши определенные там воззрения ситуативно, в которые мы верим. Все. Ну, мы верим, что вот есть какая-то там справедливость где-то. И обычно все приходит к тому, что говорят, есть высшая справедливость. А высшая справедливость, как известно, она божественная. А божественная справедливость, как известно, проявляется тогда, когда ты умер. И вот после смерти тогда-то все и будет справедливо. А как это справедливо? А как это после смерти? А есть ли что-то после смерти? А если человек неверующий, то как бы для тебя это заявление изначально несправедливое? Ты просто помрешь, и все. И тебя ждет... Да тебя ничего не ждет, тебя пустота ждет. Тебя нет просто уже. Ну, твое тело бренное ждет, там, ящик с червями, ну, все. Ну и все. Какая справедливость? Где справедливость? Я могу вам сказать, в чем есть справедливость в мире? Я... Ну, так вот скажу, вот на данный момент единственная справедливость, которая существует в мире, на мой взгляд, это то, что все мы смертны. Это единственная справедливость, которая существует в мире на данный момент. Больше я никаких справедливостей в мире не вижу. Справедливо. Мы все умрем. Обязательно. Когда-то. Разными способами. Но умрем. Если когда-то человечество достигнет такого уровня развития, что сможет жить вечно, то и этой справедливости не будет. Потому что это наверняка будет товаром. Наверняка можно будет эту жизнь как-то продлевать, покупать себе время. Кто-то может купить, кто-то не может купить. Ну, вы знаете. Бизнес. 7373948. Телефон прямого эфира. 6 сердец пересаженных там у кого? Рокфеллер да, или кто там? Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Ротшильд, может. Да.
Ну, понятие справедливости, я думаю, это в первую очередь социальное понятие, потому что в рамках одного человека оно просто теряет смысл, я так думаю. И вот я могу сформулировать свою точку зрения.
Давайте.
Вот справедливость – это когда наиболее слабые слои общества защищены государством от наиболее сильных за счет последних.
За счет этих же самых сильных. Ну, значит, благотворительность – это справедливость.
Ну, нет, конечно. Но, понимаете, благотворительность – это же как бы отделение личности человека. Вот кто-то считает, да, допустим, что я не должен в этом участвовать, должно заниматься государство. Я же плачу налоги. Вот это справедливо разве или нет? Для кого-то да, для кого-то нет.
Угу. Да, тоже несправедливо получается. Ну и для кого-то, для богатых они скажут. Вот смотрите, вот сами представьте. Вот, например, сейчас не очень там богатый человек, кто-то из вас. И каким-то таким образом получится, что вы постепенно, ну, там, скажем, разбогатеете. Ну, не знаю, как-то у вас так получилось. Может, работу какую-то нашли, может, придумали бизнес, еще что-то. Африканский принц оставил вам наследство, потому что, оказывается, вы его единственный родственник. Присылают такие письма дуракам, они на них отвечают, отдают свои деньги. Это очень смешно. По всему миру, кстати, эти дураки существуют. Африканский принц мой родственник. У меня одному знакомому такое письмо приходило. Он на полусерьезе начал обсуждать, что у него, оказывается, есть родственник африканский принц. Ладно. Ладно, что-то я вообще ушел в сторону. Благотворительность — это милосердие, а не справедливость, пишет Ольга. А милосердие выше справедливости, кстати, на всякий случай. В английском языке слово «справедливость» и слово «юстиция» одно и то же. Вот интересно, пишет Дмитрий. Получается, что справедливости это нет? Справедливости нет, получается. А вот если, смотрите, живет маньяк на свете, тварь тварью, сволочь последняя, негодяй, подлец, убивал людей или там насиловал, держал их где-то. И живет, и живет, и живет, и живет, живет. А главное, хороший человек, добрый человек. А может, даже ребенок, абсолютно безгрешный, да, так вот, такими будем категориями говорить. Вот. Заболевает чем-то и умирает. На руках у родителей. Где справедливость? Нет справедливости. Нет справедливости никакой. 27 миллионов жизней Советский Союз отдал за то, чтобы освободить свою страну и вообще весь мир от фашизма, да, от нацистов и Европу. А фашистская вот эта вот мразь до сих пор существует и поднимает голову, и зигует, и по некоторым русским городам ходит. Где справедливость? Нет справедливости. Нет справедливости. Французский парад военный ко дню взятия Бастилии — это уважение к истории. Вот мы сегодня с этого начинали, оказывается. А когда у нас парад по случаю Дня Победы, то это обрицание оружием и милитаристский раж, и победа бесия. Где справедливость в словах этих людей? Нет справедливости. Или, например, какой-нибудь человек омерзительного вида, который всех вот там критикует остальных и видит во всех проблемы, а в себе проблемы не видит. Где справедливость? Нет справедливости. А Ефремов, который учил нас жизни, все общество наше, и рассказывал, как правильно, и что все остальные неправильны, и, наверное, употреблял такие фразы, как там «патриотизм — последнее прибежище негодяя», а сам оказался наркоманом-алкашом, который врезается на Садовом кольце в людей и убивает их таким образом. Не хотел он этого делать, это непредумышленная история, но тем не менее, да, тем не менее. Ну, где справедливость? Нет справедливости, нет справедливости. Благотворительность — это хорошо, но, допустим, сидит чиновник или бизнесмен, нечистый на руку, который обворовал предприятие или государство, но отчисляется на благотворительность, на постройку храма. Что вы на это скажете? Нормальное чувство, нормальное устройство государства, пишет Виктор. Виктор, это обычная человеческая жизнь. Все. Вот что я вам скажу, а не про нормальное и ненормальное устройство. Потому что, опять же, нормальное устройство государства и ненормальное устройство государства — это все слова. То есть, что значит нормальное? Вот сейчас кто-то скажет, бывают нормальные государства? Я скажу, какие? Скажет, ну, например, Америка. Я скажу, а вот Китай нормальное? Он скажет, нет, Китай ненормальный. Я скажу, почему? А у них коммунистическая партия. А кто-то скажет, нет, Америка ненормальное государство, а вот Китай нормальное. Я скажу, а почему же американцы ненормальные? А у них нет коммунистической партии. Где правда? В ком правда? Кто прав в этом вопросе? Не знаю, но кто-то готов за это даже убивать. Ну, убивайте друг друга за это, пожалуйста, спорьте. Почему бы и нет? Идеалисты очень опасны, если задуматься. И любые идеалисты зачастую приводят мир к краху, к войне, к страшным последствиям. Почему? Потому что идеалисты, видя свой идеал, зачастую идут к нему любыми способами. Когда цель оправдывает средства, да? И все. И им кажется, они так видят, они в это искренне верят, что произойдет мировая революция, и все тогда будет справедливо. Или произойдет, что там, не знаю, буржуазно-демократическая революция, все будет справедливо. Или вот завоюем мы эти земли, расселим здесь правильных людей, уберем неправильных людей, и все тогда будет справедливо и хорошо. Ну, правильно и неправильно, естественно, определяются теми, кто завоевывает, ну, как вы понимаете, да, они сами определяют, эти правильные, эти неправильные, эти достойны жить, эти недостойны жить. Я же вижу кучу обезьян. Вот кучу обезьян. Серьезно, сегодня ехал на работу на машине, и навстречу мне едут люди тоже. Вот я просто стою в пробке, и едут встречка. И я в первый раз в жизни задумался, какие мы все-таки удачные приматы. Как нам это удалось? Реально, обезьяна рулит машиной, представляете? И я так смотрю, вижу, одна обезьяна проехала, вторая обезьяна проехала. Потом так в зеркало смотрю, и в моей машине за рулем тоже сидит обезьяна какая-то. Ну, это я. Думаю, да. Слушай, ну, в целом неплохой результат. В целом неплохой результат. Если учитывать, что там пару даже веков назад мы пиявками лечились и думали, что для человека четыре жидкости, и главное поддерживать их баланс. А, несколько веков назад мы думали, что Земля плоская. А, да, и вот поэтому меня, кстати, расстраивают больше всего вот эти дебилы, плоскоземельщики все, вот эти вот идиоты, отрицающие прогресс. Да, вот это меня злит по-настоящему. Потому что это обезьяны, которые еще пока не достигли уровня развития нас. Наших, нас, мы тоже обезьяны, но мы чуть-чуть более прогрессивные обезьяны, чем они. Эти вообще ужас какой-то. Такое ощущение, если их не давать образование дальше и не стараться хоть как-то их вернуть в реальность, они, правда, завтра начнут прыгать вокруг костра, там что-то искать цветущий папоротник, что-то подобное. В принципе, результаты неплохие для обезьяны. В принципе, результаты неплохие. Да. Да, все придумали. Машины придумали, дома придумали, государство придумали, языки придумали, Бога придумали. Ну, может быть, сейчас мне какие-то люди скажут, что нет, Бога-то мы не придумали. Ну, ладно, разный взгляд бывает. Тогда верить в Бога придумали. Как верить в Бога придумали? Как правильно, как неправильно верить в Бога придумали? Да? Сколько мы всего придумали. И это же все просто... Просто слова и просто мысли. Правильные и неправильные обезьяны, пишет Андрей. Да нет, почему? Все обезьяны в целом правильные. Мы все правильные обезьяны. Просто, ну, некоторые решили остановиться в развитии и проиграть в этой гонке, да, в этом естественном отборе. Они хотят умереть от какой-то заразы, от которой есть уже лекарства, потому что есть умные обезьяны, которые умеют изобретать лекарства для не таких умных обезьян, например, как меня, лекарства, и я могу применять эти лекарства, да. Оказывается, некоторые обезьяны не доверяют другим обезьянам, представляете, потому что те слишком умные обезьяны, им кажется, что они не доверяют им, вот. То есть часть обезьян взяла в руки палку, и палкой уже забивает животных, чтобы и потом на костре это приготовить. А другая часть обезьян боится обжечься об костер и не берет палку в руки, говорит, это слишком опасно, это не нужно, мы раньше без палок охотились. Ну что же, это, да, действительно, видимо, эволюция. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот кислотный рикошет пишет, человек, которому повезло, будет считать себя самым талантливым и будет всячески оправдывать систему социальной несправедливости. Правильно? Но если несправедливость работает на тебя? Ну, то есть, условно говоря, меня всегда поражали какие люди? То есть я всегда понимал, когда люди жалуются, некоторые, а у меня ничего нет, поэтому, значит, в стране плохо жить, страна поэтому плохая. Я вижу логику. Реально у человека ничего нет, реально ему не на что жить, ему реально не нравится это все, и он на это жалуется. Но когда я вижу людей, у которых все есть, ну, реально все есть, я на них смотрю, у них все есть, и они жалуются, что какая-то не такая страна, я задаюсь вопросом, а чего у них нет и почему они жалуются? И в целом я, наверное, могу ответить на ряд этих вопросов сам для себя. Я представляю себе, что, наверное, вот живущие в России там представители ЛГБТ, да, они, наверное, могут быть недовольны, потому что они смотрят на Америку и видят, какое там отношение, смотрят на нас, у нас не такое отношение, и поэтому там они, может быть, чем-то недовольны. Может быть, чернокожие парни, которые видят, как в Америке, значит, сейчас происходит или там где-то еще, видят, как у нас, а у нас любят и пошутить на эту тему, и еще прочее, и, может быть, им это не нравится. Какая может быть еще претензия? Наверное, может быть претензия у людей, ну, у наркоманов. Реально, к России у наркоманов может быть претензия. Какого рода? Он наркоман, но его сажают в тюрьму, хотя он там использовал какие-то наркотики, которые он лично считает не такими уж страшными, он так считает. Потому что в некоторых государствах конкретно эти наркотики разрешены. Он может быть недоволен своим государством, он бы хотел быть наркоманом здесь всю свою жизнь, патриотическим таким наркоманом, но вот его посадят, и он недоволен. Ну, поэтому хочет, как в другой стране, чтобы было разрешено. То есть надо всегда понимать, чем конкретно недоволен тот или иной человек, к какому пласту общества он относится, что в его жизни не так, чтобы он был недовольным. Вот и все. И тогда, наверное, появляются какие-то конкретные ответы. Потому что иной раз смотришь на людей, и все у них должно быть нормально. И вот все у них должно быть хорошо, но они почему-то недовольны некоторые. Почему? Странно, вроде грех тебе жаловаться. Все вроде хорошо, выглядишь нормально, семья вроде нормальная, недвижимость вроде есть, машина вроде хорошая. А ездить в отпуск ездишь, работа хорошая вроде бы, все вроде бы хорошо, друзья какие-то есть, и человек постоянно недоволен чем-то. Вот чем он недоволен? Я думаю, что он недоволен тем, что у него есть какой-то идеал себя в голове, и он все время до этого идеала не дотягивает. Что он сам себе нарисовал себя как некого там, чуть ли не мессию, да, там, пророка. А до пророка, ну, никак не дотянешь. Ну, как вот ни старайся, не получается, понимаете. А... Это точно, больше всех жалуется тот, кто лучше всех живет. Среди моих знакомых точно так, пишет Дмитрий. Ну да, желания растут, и вот и возникает некое недовольство. Да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло, да, пожалуйста.
Алексей, здравствуйте.
Здрасте.
Про социальную справедливость, да.
Ну, справедливость, про свободу тоже. Это интересный разговор вообще сам по себе, мне кажется.
Да, вы знаете, у меня... Ну, до недавнего времени никогда не возникало вопросов, ну, нужно, не нужно помогать, нужно, не нужно делиться, ну, глобально, если. Uh-huh. А, там, налоги, социальные программы и так далее. Ну, я несколько лет жил по работе в одном южном городе у нас в России. Uh-huh. А, его не тронула война, и там огромная часть города, это такой ветхий фон жилой, uh-huh. ну, который нужно сносить.
Ну, понятно.
Старые, покосившиеся дома, гнилушки, нет дорог.
Ну, мы такое видели, да, много раз, да.
Да. И я как-то присутствовал при обходе, там был мэр, в общем, комиссия большая, ходили, значит, по этим дворам. Ну, что-то на камеру, но не суть, когда готовились к программе вот этой вот большой по переселению. И из одного дома вышли два, ну, здоровых, дюжих молодца. Время было где-то около обеда, они уже были подвыпившие. И подходят туда и говорят, ну, вот так... по-небратски, слышишь, братан, ну, видишь, что серьезные люди стоят. А к мэру обращаюсь, говорят, слушай, у нас вот в доме живем, мы два брата живем в одной квартире. Нас вот будут теперь расселять, когда вы нам дайте две разные квартиры. Ну, мы как бы уже взрослые, два разные семьи, нам надо две квартиры. Ну, там, отметили для себя. А, и я вот в этот момент понимаю, что, ну, то есть мне-то никто никогда ничего не давал, но я как бы не стремился, всегда вроде сам зарабатываешь. Понимаю, что вот это, наверное, вот эти социальные программы, социальные истории, популяризация, они где-то отчасти в какой-то момент, видимо, воспитывают еще и иждивенчество. Потому что я понимаю, ну, что да, ну, здоровый человек, да. Две руки, две ноги, ну, такой же, как я. Да, да, да. Но ему дадут две новые квартиры и моего брата. Ну, вот я сам поборюсь за это как-то в своей жизни. Вот. И был еще один случай, у меня на планерке один из сотрудников, просто так тоже поделюсь, как-то рассказывал, говорит, живу в муниципальном каком-то небольшом частном муниципальном доме, и вот два года чищет крыша, а дом четырехквартирный, такой же вот там, в этом городе. И два года чищет крыша, дескать, хожу, вот муниципалитет, бьемся, письма пишем и так далее. А я смотрю и не могу понять, то ли он серьезный, говорит, то ли не серьезный, потому что я родился там, вот, в небольшом городе, у нас был свой дом, вопросов не возникало, если крыша потекла, ну, надо ее пойти починить.
Ну да.
А тут вроде дом небольшой, и крыша-то у него небольшая, но два года ходит и вот пытается добиться. И что-то, наверное, здесь немного не так. Надо как-то по-другому.
Не знаю. Ну вот, так, ну, вот для него... Да, вот спасибо. Для него вот это так. Вот, понимаете, недавно случай был. Человек открыл, значит, дверь в самолете, потому что ему стало жарко. И нашлись люди, которые посчитали, что его жест справедливый, и нашлись люди, которые посчитали, что он... это несправедливый жест. Это неправильно, так делать нельзя. Всегда находятся люди, которые что-то считают справедливым или несправедливым. Слушайте, нашлись даже люди, которые каким-то образом пытались оправдать вот этого казанского убийцу, да? Ну, стрелком еще его называют. Всегда находятся такие люди. В этом весь, наверное, и цимис ситуации. Может быть, это не видно и не слышно, если ты не работаешь на большую аудиторию. Ну, то есть, ну, относительно большую. Вот у меня... Ну, 10 лет я этим занимаюсь, да, примерно там 10, может, наверное, 10 уже, 11, может быть. И знаете, чего не хватает? Вот я вчера думал над этим, просто вечером как-то такая мысль пришла. Знаете, чего не хватает? Когда ты говоришь сразу и со всеми, может быть, не хватает разговора с человеком конкретным. Потому что, ну вот я вот сейчас там читаю сообщения, да, там какие-то слушатели, вот что-то про Белоруссию кто-то написал. Да, да, что-то пишет сообщение, очень много сообщений. Я вот вижу трансляцию, вот вы можете сами почитать, вот здесь чат в трансляции идет. Наливкин пишет, Коля Клепинин, этот вопрос «Кошмарный сон» для Гудошникова. Там тыры-тыры, что-то, какие-то вопросы непонятные. То есть я вообще не совсем понимаю... Как поговорить так с людьми сразу, со всеми, чтобы как будто бы поговорить с каждым? И это, похоже, невозможно. И вот это вот разговор вовне и сразу для всех, я пытаюсь это выразить мысль, потому что она у меня в голове вертится, но она еще не сформировалась, да? Он всегда какой-то немножечко не такой, как если бы вот глаза в глаза я с человеком говорил. У меня есть ощущение, что большинство из тех, кто пишет или просто слушает, или там звонит, они на самом деле 90% из того, что они пишут и когда говорят, звонят, они бы даже и не сказали, потому что... Ну, это некий образ у них там, они вот, кто-то посчитал, что он будет ядовитым в комментариях, якобы этот яд как-то там будет меня ранить, это будет, может быть, его как-то поднимать в его глазах или в глазах окружающих или что-то подобное. Не знаю, мне сложно это сказать. Но говорить с массами людей практически бесполезное занятие. И поэтому вот мне один человек прислал сейчас комментарий, он говорит, а вот Сергей Дренко говорил, что у кого есть идея, тот побеждает. Потому он и побеждает, у кого есть идея. Потому что у него есть идея, она должна быть простая, она должна быть понятна всем. И он просто эту идею повторяет, 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 повторяет. Потому что если ты ведешь полновесный разговор с человеком, полный, да, полновесный разговор, то тогда все сложно. Тогда все сложно, тогда нет простых решений, тогда нет вот этой вот легких формул счастья и прочего. Поэтому политики, да, и люди, стремящиеся к управлению массами, они обычно оперируют чем-то простым и понятным для всех. Мы победим, потому что мы изгоним тех-то, да, или мы победим, потому что мы, будем прославлять вот этих, а тех мы прославлять не будем, и мы у них все отнимем. Простая формула, и ты ее, наверное, повторишь 100 раз, 200 раз, 1000 раз, и просто вобьешь в головы эту формулу. В принципе, эта история используется и в рекламе. Ведь если долго показывать в рекламе, что надо зажевывать именно две подушечки жвачки, то именно две подушечки вы начнете жевать. Если долго в рекламе показывать, что надо не горошинку вот такую вот маленькую, да, зубной пасты на зубную щетку, а именно провести по зубной щетке вот так вот и много очень, чтобы зубной пасты было. А это дополнительная прибыль для производителей зубной пасты, потому что вы ее дольше тратите, да, быстрее тратите. То вы так и будете делать, вы так и будете делать. Наверное, если у вас будет советский тюбик, который не рассчитывался именно по принципу, чтобы вы побольше тратили зубной пасты, у него будет отверстие такое маленькое, вот это горлышко, и вам будет легко дозировать зубную пасту, чтобы ее было немного уходило. Наверное, предприимчивые люди разумные сделают это горлышко широким, и у вас получается иногда так будет, что пасты слишком много, но не выкидывать же ее, и вы просто чистите зубы. Наверное. Ты какие-то разрабатываешь паттерны, ты придумываешь что-то, и дальше это просто работает, и все, и никто уже не задумывается над тем, почему это работает и как это работает. Я на самом деле наблюдаю за нашей аудиторией, у меня такая возможность есть, и она во многом уникальная. Я обратил внимание, например, как образуются мини-религии и секты. То есть я не исключаю, что у нас здесь, конечно, мини-секта. Ну, если так, серьезно. И у нас тут теперь есть божество. И я обратил внимание, как с божеством иногда приходят и говорят, вот если бы божество, значит, сейчас это видело, божество бы тебя покарало. А другие говорят, нет-нет, божество бы сделало так, божество бы сделало сяк. То есть я увидел, как в маленьких, в небольших, да, в небольшом круге людей, в маленьких общностях, не мировых в целом, а в маленьких, появляются мифы свои внутренние, и появляются... адепты этих мифов, появляются люди, которые эти мифы несут в массу, появляются свои боги, этими богами пытаются торговать каким-то образом, этим богам приписывают те слова, которые они не произносили, эти боги используются так, чтобы как-то повлиять на массы там, или на других людей, или обозначить свою сопричастность к чему-то божественному. Вот тебе и на, да, из ничего религиозное сознание, даже там, где богов нет, даже там, где это отрицалось изначально, это появляется. Поразительная история, и что с этим делать? Да ничего с этим не делать, с этим ничего не сделаешь абсолютно, это невозможно ничего с этим сделать. Да? Форма общественного сознания, да, религиозная, одна из форм общественного сознания, она была, есть и будет. И касается это гораздо более широкого круга людей, персон и вымышленных персонажей, чем может нам показаться. То есть мы думаем, когда речь идет о религиозном восприятии мира, мы говорим, да, там про, может быть, Христа, Будду или Мухаммеда. Нет. Артисты какие-то, спортсмены, все это обрастает мифом. Человека невозможно отделить от этого мифа, да и никто уже не помнит, какой это был человек. Все. Это какое-то божественное создание. Это образ, это миф. Все. И просто уже идет работа над мифом, который живет самостоятельно, отдельно от этого человека. Человек может быть совершенно другим, а миф вот такой о нем. «Так нужно срочно переходить на интонацию баптистской церкви», пишет Дима. «Идею еще донести надо», пишет Юлия. Юлия, все очень просто. Чем шире вы хотите, чтобы идея забрала людей, тем она должна быть примитивнее, тупее и грубее. Вот, значит, мы поборемся... С чем? С несправедливостью. Вот вся несправедливость будет исчерпана, как только мы будем властью. Никто не будет никогда воровать, когда мы станем властью. И что же вы будете делать? Мы будем расстреливать всех, кто ворует, и мы их всех расстреляем. Но поразительная вещь, в Китае расстреливают, но все равно появляются люди. Ну, они, примерно, за торговлю наркотиками расстреливают. Все равно появляются люди, которые торгуют наркотиками. В Советском Союзе можно было получить огромный срок за то, что ты менял деньги. Ну, доллары, вы знаете, да, оборот был запрещен, но люди все равно это делали и получали сроки. Получали сроки, но все равно это делали. Так что в том-то и дело, что вы не можете построить идеальный мир. Мы не можем построить идеальный мир. Но самый ужасный человек для масс, который им это говорит, я сейчас выступаю в роли самого ужасного человека. Вы не построите идеальный мир. У вас это не получится. Это невозможно. Вы не боги, вы люди. Неприятно слушать такого человека. Гораздо приятнее слушать того человека, который скажет, что мы построим идеальный мир. Нужно только лишь и пару примитивных рецептов. Убить этих, посадить этих, этих развесить по столбам. И сразу будет так классно, так здорово будет. Все, не будет плохих, будут только хорошие. Говорит этот человек. Не-а. И даже судебная система, вот если опираться на законы, говорит, справедливость закона. А не всегда закон справедлив. Иногда закон несправедлив. Например, едет человек на машине, и выскакивает ему под колеса не пойми кто, не пойми где, ночью, и он его не видит, и сбивает насмерть. И по какой-то причине его сажают. Или, например, живет мужчина и женщина. Мужчина больше уделяет внимания ребенку, старается для семьи, но так получается, что семья эта распадается. И ребенка отдают женщине преимущественно. Вот тебе и вся справедливость, вот тебе и справедливость закона, вот тебе и буква закона. И как ты не пропиши этот закон, все равно где-нибудь что-нибудь будет немножко не так, как надо, вот понимаете? Как-то не так. Но это не значит, что к этому не надо стремиться, пишет Лекс. Лекс, к чему стремиться? В этом-то весь и смысл. К чему стремиться? Ведь идея — это как раз-таки образ, который вы нарисовали и говорите, мы к нему будем стремиться. А к чему вы стремитесь? Ответьте себе на вопрос. Я ответил себе на этот вопрос очень просто, в итоге. И это даже по-детски звучит, но ничего другого я не нахожу. Все стремятся к счастью. Все хотят быть счастливыми. Но никто не знает, как сделать так, чтобы все были счастливыми. Потому что для одного счастье — это страна, в которой будут концлагеря, и в эти концлагеря будут ссылать всех врагов народа. Ну вот что-то такое. Это счастье, понимаете? А для кого-то счастье – это финансовые махинации. Вот ему нравится, его это заводит. Он такой мавроди, по типу, ой, я сейчас их обдурю. Вот и у меня счастье и радость от того, что я позвонил, представился сотрудником Сбербанка, ай, дурак мне деньги переслал. Счастье и радость, я радостный, я его облапошил, этого дурака. Обманули дурака на 4 кулака, понимаете? Для кого-то счастье – это есть бургер, а кто-то от бургера блюет. Как сделать так, чтобы люди, которые, а все люди хотят быть счастливыми, стали счастливыми? Вот как это сделать? Кто-то говорит, я хочу, чтобы наши деревни были похожи на деревни европейские, потому что там одинаковые заборы, одинаковые крыши, все аккуратно и красиво. А кто-то говорит, а мне не нравится, мне вообще больше всего всегда нравилась Азия юго-восточная. Посмотрите, что попало, разные надписи, разные вывески, все какое-то пестрое, все неаккуратное. Но в этом есть какая-то духовность, душа, какая-то наполненность, которой нет в европейских городах. Европейские города холодны как-то тебе. Они не располагают, они, в них нет души, говорят эти люди. А мне нравится полумертвая корова, лежащая на земле в Индии, и мне нравится ходить в шортах, и я счастлив, когда на меня светит солнце. А кто-то говорит, я ненавижу солнце, мне жарко, я потею, мне нравится, когда прохладно, и вообще нет лучше страны, чем какая-нибудь там Норвегия. Вот как это все угодить? Я не знаю, как это всем угодить. Соответственно, вот строй ты коммунизм, ты кому-то не угодишь. Строй ты капитализм, ты кому-то не угодишь. Строй ты на основе христианства что-то, ты не угодишь. Строй на основе ислама, все равно кому-то не угодишь. Давайте все будем буддистами. Давайте, не угодишь кому-то. Я не хочу быть буддистом, я не верю. Нет, не было человека, который сидел под деревом. Я не считаю, что он что-то там узрел. Я думаю, он там обманул, скажет какой-то человек. Ах, ты негодяй, ты не веришь, мы тебя убьем. Убили, все равно появился еще один человек, который не верит. Ну, что сделать? Что сделать? Ничего не сделать. Бесполезно. Это варево. И вот это варево идет веками, тысячелетиями идет варево. И кажется, что нужно вот здесь сейчас совершить какой-то прыжок, рывок и победить. Вот, и просто всем разом объяснить, что вакцины – это хорошо. Не получается так. Это медленный эволюционный процесс. Как пока вот это вот все вот как-то до людей дойдет, пока ты им объяснишь, пока там кто-то будет выпендриваться, потому что он действительно не верит, а кто-то будет выпендриваться, потому что у него говенный характер, и его самое лучшее настроение и счастье — это написать что-то злое кому-то, да, кому-нибудь где-нибудь нагадить под дверь, и он, ха-ха-ха, счастье есть, да, вот он кайф, где, вот он где рай. Вот понимаете, тема хорошая, либо каждый, чтобы каждый задумался, либо для очного разговора. Да, Давид, вот именно что, нужен очный разговор. Потому что я прекрасно понимаю, что я вот здесь воспринимаюсь слушателями, вами, да, вот кто слушает, как просто голос из колонок. Вы же меня как человека не воспринимаете. Вы же там, ну, там, гудошников какой-то. Есть у вас там образ, вы в голове себе нарисовали. Он, может быть, в большинстве случаев вообще не соответствует действительности. Опять же, вы мне звоните, у меня тоже есть какой-то образ вас. Он может не соответствовать действительности. Может быть, где-то вы ошиблись в словах. Может быть, эмоционально как-то сказали. А может быть, интонация не та. А может быть, настроение у вас не то. А может, у меня настроение не то. Мало ли что может быть. И все это поверхностно. Я не знаю, я смотрю на. Я послушал все, что можно было, наверное, послушать. Я посмотрел все, что можно было посмотреть. Я почитал все, что можно было почитать, и я не пришел никаким выводом. Нет никаких выводов. Серьезно, нет никаких выводов. Все, конечно, абсолютно бесполезное. Но в целом, когда я смотрю на обезьян, которые едут за рулем автомобилей, и на эту обезьяну я тоже вижу в зеркале, я считаю, что все-таки. Все-таки мы молодцы, мы не самые отстойные приматы в этом мире. Мы что-то добились. Что так и добились? И зачем? Это вопрос. Может быть, лучше было бы жить собирательством. Безусловно, может быть. Собирать какие-нибудь ягоды, питаться в лесу, свежий воздух, жить по 15 лет. Да, может быть, это было бы здорово. Но нет, мы придумали все, что вокруг нас, в том числе и кино. Дальше рубрика «Киноафиши». Я прощаюсь с вами до завтра. До завтра же, да? Сегодня же четверг. И да пребудет с вами сила.